Большое спасибо, брат Невилл. Можете садиться. Думаю, это однажды было сказано, что «возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Вот, нам жаль, что у нас нет места, то есть сидячих мест для всех присутствующих, и, вероятно, на следующей неделе будет еще больше. Люди будут приезжать, услышав о собрании. Но поводом именно для этого случая было наше желание. Святой Дух положил мне на сердце это предостерегающее убеждение, что у церкви в этот день должно быть это послание, потому что я считаю, что это самое выдающееся послание Библии, поскольку это открывает Христа в Его церкви в это время. Следовательно, ни у кого не будет веры или понимания того, что они делают, если не на чем основать свои мысли, свою веру. Поэтому, если Писание открыло нам Христа в эти последние дни и состояние времени, нам будет полезно исследовать Его и выяснить, где мы находимся. Вот нам жаль, что наша церковь недостаточно большая. Надеемся, что однажды она будет побольше. И в эти 4 дня особенно, исследуя это с исторической стороны книги Откровения, я наткнулся на такое, что даже не представлял, что это происходило. И у меня из-за этого возникло такое побуждение, что после этих 7 периодов церкви, после того, как я с этим закончу, я хотел бы сразу провести еще подобную серию собраний для изложения темы «Истинная церковь и ложная церковь», просто по историческим данным и по Писанию. Как однажды я уже пытался в проповеди затронуть истинную лозу и ложную лозу, согласно изложенному в Библии. И мы постараемся поставить еще стулья, потому что я размышляю, как усадить людей. И мы постараемся достать еще стульев, чтобы попытаться использовать комнаты сзади и возле комнат, и поставить еще где-нибудь здесь, чтобы нам удалось во время тех служений разместить побольше людей. Так вот, по этому вопросу я попросил бы, чтобы каждый из вас, кого все это действительно интересует, приезжал бы каждый раз, когда мы будем это объяснять. Я не стал бы браться, равно как и сам не думал, браться эту великую книгу Откровения, 7 периодов церкви, но я полностью полагаюсь на Бога в том, что открыл это мне именно таким образом, как я это рассмотрю. Исторические факты, которые взяты у самых выдающихся историков, известных мне. Прямо сейчас в моем рабочем кабинете у меня лежат 5 или 6 комментариев. 2 Вавилона Хислопа, книга мучеников Фокса и другие замечательные книги. Например, Даникейский собор. Это где-то 4 книги об этом. В каждой книге около 400 страниц. И там о Никейском соборе, и вся история, доступная нам. Потому что, помимо этого, мы напишем с магнитофонной записи комментарий о 7 периодах церкви, чтобы разослать куда только сможем по всему миру. Потому что мы в последних днях. Мы в последнем времени. Еще ничто не проливало на мое сердце столько света, как последние выборы. И тогда я увидел, где же мы находимся. Тогда Святой Дух стал мне раскрывать, чтобы предупредить людей и показать место этого. И у меня не получится в достаточной мере добиться этого в подобной церкви. И, следовательно, если я сяду и просто напишу книгу, я считаю, что если я выйду за кафедру и на меня сойдет вдохновение Святого Духа среди христиан, в помощь мне, то у меня лучше получится потом написать книгу, когда я возьму это с записи, потому что мы получим ее вдохновение. Книги, конечно, будут немного подправлены, потому что здесь мы что-нибудь вставляем, чего не вставишь в книгу. И потом мы... И у нас столько времени тратится на повторение, у меня тратится. И таким образом в книге все это будет подправлено. Но мы постараемся перенести все, насколько будет возможно, с записей. Так вот, записи каждого вечера, литературу, ребята будут выставлять возле здания на улице. И у меня, возможно, не получится каждый вечер, как мы решили, постараться для славы Божьей изложить эти 7 посланий церкви, то есть 7 периодов церкви за 7 вечеров, каждый вечер брать по периоду. Например, в понедельник вечером — Ефес, вторник вечером — Смирна, среда вечером — Пергам, четверг вечером — Фиатира, в пятницу вечером — Сардис, и в субботу вечером — Филадельфия, а в воскресенье утром и в воскресенье вечером — Лаодикийский, тот период церкви, в котором мы живем. Представить историю подлинной церкви и писателей, и историков, и ангелов того периода, и послания, и цикл церкви, по мере того, как все это подошло к настоящему времени. И впечатляет увидеть, как каждое предсказание того Писания точно подтверждается историей, просто совершенно, в каждой мысли. Меня это настолько поразило, что вчера я зачитался буквально до потемнения в глазах. И я вышел и сказал своей жене, даже не думал, что все это было так. Видите, это было таким захватывающим. И теперь, вдруг я не смогу все это изложить за один вечер? Церковь, послание к церкви. И если я не смогу полностью изложить его вечером, значит, на следующее утро в 10 часов. Каждый вечер об этом будет объявлено для желающих прийти и послушать окончание, потому что мы постараемся записать это на ленту. Я тогда буду проводить служение с 10 часов утра до обеда, днем, чтобы постараться это изложить, оставшуюся часть проповеди, потому что ее смогут услышать на ленте. Не, мы уже объявили, что служений исцеления не будет, потому что мы постараемся пребывать под пророческим изречением Библии. К тому же, совсем недавно мы здесь проводили служение исцеления. Потом, когда эти служения закончатся, мы снова возвратим на место служение исцеления. Но сейчас я хочу это сделать предельно ясным, чтобы каждый смог вспомнить, что сейчас, здесь, возможно, это будет резать и дергать, и всех нас хорошенько встряхнет. Но я несу ответственность не за только за проповедь слова. И это все просто, но это полностью соответствует слову. И часто это может, в тех периодах церкви, может бросить тень на чью-то деноминацию. И если так произойдет, причиной этого была не грубость, это просто утверждение сказанного Писанием и откровения, имеющегося у меня об этом. И если вы считаете, что я там ошибаюсь, то не держите на меня зла. Просто молитесь за меня, чтобы Бог показал мне правильное, потому что, несомненно, я хочу быть правым. И затем еще одно. Я осознаю ответственность, возложенную на меня, на подобном собрании, что учу людей, что Святой Дух взыщет с меня за слова, сказанные мною за кафедрой. Вы видите, с какой серьезностью мы за это беремся? Теперь наш... Я сказал бы это где-нибудь в другом месте, но так как это учение, то в нашем там, на евангелизационных служениях, у каждого из нас есть представление или понимание, то есть как там все было на протяжении эпохи. И у нас есть свои церкви, и то, чему нас научили наши церкви, и мы в это верим. Я не люблю вторгаться в чью-нибудь церковь или оказываться в подобном положении среди людей и высказывать что-нибудь противоречащее тому, чему люди были научены. Ведь в конце концов я старался четко высказаться, что если человек католик, и он в вопросе спасения полагается на католическую церковь, он погиб. Если он баптист, полагается на баптистскую церковь, он погиб. Или пятидесятник, полагается, что его спасет пятидесятническая церковь, он погиб. Но на любую церковь. Но если тот человек твердо стоит на вере в свершенный труд Христа на Голгофе, он спасен. Мне все равно, к какой церкви он принадлежит, потому что верою вы спасены, и сие через благодать. И вот, временами, за всем этим, я тогда задумываюсь здесь, в своем здании, которое мы основали много лет назад, просто из груды старых бетонных блоков и остального. Для нас оно как некое святое место. Нам не хочется, просто не хочется, с одной стороны, увидеть его измененным, потому что именно здесь Бог стал с нами встречаться, когда здесь даже не было пола. Но сейчас оно становится старым. И мы рассматриваем программу строительства, чтобы на этом участке построить церковь. И вот до той поры я считаю, что когда возвращаюсь с поприща, где я не хочу ранить братьев, или проповеди и так далее, то у меня есть право высказать свое мнение из-за кафедры здесь. И таким образом, если вы скажете, я научен немного по-другому, значит, сюда мы просто приглашаем всякого желающего прийти, понимаете? Здесь это никто не спонсирует и так далее, это местная скиния. И всякий желающий пусть приходит. Приходите без стеснения. Итак, я прошу вас приносить свою Библию на каждое собрание и приносить карандаш и бумагу. И теперь, поскольку столько комментариев и остального, я не смог бы принести все книги. Поэтому я просто написал, каждый раз записываю здесь на бумаге короткие заметки из истории и комментариев и тому подобное, чтобы можно было просто прочитать это по заметкам, а не приносить книгу и перелистывать страницы. Однако, когда нужно будет коснуться Писания, мы будем использовать Библию. А когда будет комментарий, я объясню, или исторический факт, какой историк это сказал и так далее. Потом конечно, как в случае с будущей книгой, что ж, тогда мы сможем прямо там все это напечатать и все сделать как надо. Так вот, мы будем делать все возможное, чтобы начинать и заканчивать как можно раньше. Это продлится 8 дней. Собрание от воскресенья до воскресенья. Сегодня утром я начинаю первую главу Откровения, книги Откровения, и в Откровении три части. И первые три главы. Вот чем мы и займемся в эти 8 дней. Тогда как на один период церкви можно было бы отвести месяц. Нам же придется коснуться только основных моментов, так сказать. Потом, когда у вас будет книга, там это будет описано более подробно. Так вот, Откровение, первые три главы имеют отношение к церкви. Потом церковь исчезает, мы ее больше не видим до конца времени. От Откровения 1 до 3 — церковь. Откровение от 4 до 19 — Израиль, народ. А с 19 до 22 — оба вместе. И те язвы, и предупреждение, и все остальное, что в конце, состоит из трех частей, видите? И мы берем первые три главы, относящиеся к церкви и тому периоду церкви, в котором мы живем. Вот, сначала это может показаться скучноватым, потому что мы должны вернуться назад и заложить фундамент. Я молился и изучал, и делал все, что мог, чтобы чувствовать Святой Дух в том, как это расположить, чтобы люди поняли, и чтобы вы, видя это, просветились, и благодаря этому стали ближе к Христу, потому что мы в последнем времени. И было весьма изумительно, когда изучал историю, выяснить, как началась та церковь, и как она сошла с пути, и что происходило, и видеть, как то семечко Божье продвигалось через каждый из тех периодов, в одном месте едва не иссякнув. Так вот, завтра вечером мы начнем и повесим здесь рисунок. Не рисунок, а доску, поскольку для обучения мне понадобится доска. Я полагаю, у учителя воскресной школы, у кого-нибудь из них есть доска. Я вижу ее там, сзади. Я попрошу сторожа принести ее, поставить ее здесь, впереди, чтобы можно было учить, показывая на той доске, и нарисовать это, чтобы вы поняли наверняка. И вы сможете нарисовать это у себя на листке бумаги и так далее, и уразуметь это настолько же точно, как и мы сможем это изложить. Но это я просто хочу сказать перед началом. Увидеть начало эры церкви и увидеть, как апостолы, учение и остальное, чему они учили, и основы Библии. И потом увидеть ту церковь где-то на втором круге после апостолов, как это начало угасать, настоящее истинное учение. На третьем круге отошли еще дальше. К четвертому кругу дошло до тепловатого. Та церковь превратилась в тепловатую церковь, и потом церковь, наполненная Духом. Все это я говорю с благочестивым почтением к убеждениям каждого человека. От начала и до настоящего времени настоящая истинная церковь была пятидесятнической церковью. Это правда. Бог сохранил эту церковь. Я часто задумывался, когда Иисус сделал то замечание, сказав: «Не бойся, малое стадо, дать вам царство – это благая воля Отца вашего». Часто я задумывался, что это значило, но теперь я понимаю. На прошлой неделе у нас было собрание в Шривпорте, Луизиана. Величайшее духовное собрание, на котором мне доводилось бывать. Шривпорт. У меня был отпуск на несколько дней, и мы поехали в Кентукки с нашим братом Вудом, одним из диаконов этой церкви, то есть, вернее, попечителей, на охоту. Мы поехали в лес. Я подстрелил первую белку, и я сказал: «Я пока подожду, потому что там кто-то проходил с какими-то собаками». Я сказал: «Я дождусь, пока белки снова выберутся из своих дупел». Они поднялись вверх по деревьям в дупла и сейчас спрятались. Сказал: «Когда они выберутся, я посижу здесь и подожду». Потому что тогда было очень холодно и морозно, и уши горели. И, вы знаете, по лощинам дуют резкие ветры. Я сказал: «Я подожду, пока белки опять появятся». Только успел присесть, как Святой Дух сказал: «Поднимайся и иди на место, которое ты называешь лощиной спортсмена. Я там с тобой буду говорить». Я отправился в то место, которое я назвал лощиной спортсмена. Причина, почему я дал свои имена тем лощинам, чтобы мне определять, где я нахожусь. Лощина спортсмена появилась потому, что они были... Я туда пошел и увидел 16 белок, сидящих на одном дереве. Настрелял сколько положено, остальных не тронул и ушел. Вот это и был спорт, такое занятие. Поэтому я после и назвал ее лощиной спортсмена. И он обратился ко мне: «То место, которое ты называешь лощиной спортсмена». Не он назвал ее, но я ее так назвал. Таким образом, я пошел в начало той лощины и сел под белым дубом. Я прождал около получаса, и ничего не происходило. Я лег на землю, простерся на земле, раскинул руки, тогда он проговорил ко мне. И когда он проговорил, те слова, что он открыл мне как раз об этом месте Писания, которое мы затронем сегодня утром, я никогда в своей жизни этого не понимал. И тогда, когда я приехал в Шривпорт, Луизиана, была одна женщина, одаренная женщина. Ее зовут миссис Шрейдер. Много лет назад, когда ангел Господа встретил меня здесь, у реки, впервые, и явился в том свете, и те слова, что он там произнес, спустя 11 лет, когда я заходил на собрание, эта женщина встала и заговорила на языках и истолковала. Это было то же самое, что сказал тот ангел. Слово в слово. И эта же женщина, когда я вошел в скинию, в то помещение в Шривпорте, где мы были, скиния жизни, Святой Дух перешел на ту женщину, и она слово в слово сказала то, что Он сказал мне там на горе. Потом Святой Дух стал действовать и давать истолкования, предсказывая события через откровение, через пророчество, события, что должны были произойти на собрании следующим вечером, и все это сбылось. До этого среди собравшихся встала одна женщина. Туда пришла одна баптистка, не зная, что ей предстоит там делать. И она встала среди собравшихся, и на нее сошел Святой Дух, и она стала говорить на языках. Баптистка из Первой Баптистской Церкви Шрифпорта. И она тогда не осознавала, что с ней было. И тогда, прежде чем она смогла что-нибудь сказать, Святой Дух дал истолкование. Сказал: «Так говорит Господь, в пределах 3 месяцев в этой скинии будет служить Дух Моисея, Илии и Христа». Вот это и произошло, в точности. Один баптист из Меридиана, Миссисипи, взялся за холодильник, чтобы достать что-то из холодильника, и на него сошел Дух Божий, и он заговорил на языках, не осознавая, что делает. И прежде чем он взял, понял, что с ним происходит, Святой Дух опять заговорил и сказал: «Отправляйся в Шрифпорт, Луизиана, мой слуга скажет тебе, что делать». И он приехал туда, сказал: «Я не понимаю этого. Такого раньше не бывало. Подумать только. Мы живем в последние дни, прямо перед пришествием Господа». Та скромная церковь всегда была в меньшинстве, пятидесятническая. Я не подразумеваю деноминацию пятидесятников. Я не о ней говорю, но о людях с пятидесятническим переживанием. Пятидесятница — это не организация. Пятидесятница — это переживание, которое получает всякий желающий. Католик, еврей, прозелит, методисты, баптисты — всякий желающий пусть приходит. Это переживание, которое человек... Бог не занимается деноминацией, не занимается Он и язычниками, как отдельной расой или народом. Он занимается отдельными людьми. Всякий, кто желает. Белый он, черный, желтый, коричневый, методист, баптист, протестант, католик, кем бы он ни оказался, пусть приходит, всякий. Я так рад, что у него это таким образом. Как однажды сказал один человек: «Для меня лучше пусть он так говорит, чем назовет меня по имени. Пусть Уильям Бранхам приходит, потому что Уильямов Бранхамов может оказаться и несколько». Но когда он сказал «всякий», я знаю, что и я в их числе. Так что вот таким образом мы все можем воспринимать «всякий желающий пусть приходит». Так вот, я знаю, что здесь многие ожидают в гостиницах и мотелях, приехавшие со всего мира, понимаете? Здесь прибывшие из Ирландии и других мест, ожидающие этих встреч. Но сейчас я этим заняться не могу. Я хочу отвести свое время на это. Вы понимаете? Когда я возвращаюсь после этих поездок, обычно я возвращаюсь, а меня уже ждут нуждающиеся в служении, потому что за встречами следят. Но именно в этот раз нам придется их всех отпустить из-за этого. Теперь еще одно, прежде чем мы начнем эту книгу. Вначале была Пятидесятническая церковь. Та Пятидесятническая церковь вышла в силе Духа и написала книгу Деяний. На втором круге она стала приходить в упадок. Церковь стала формальной. Второй период церкви, она стала полностью формальной. Но то незаметное семя Пятидесятницы продолжало двигаться дальше. Духовное. Потом оно вступило в период мрачных времен. Приблизительно на 14 с чем-то столетий жестокого преследования. Тот незаметный пятидесятнический период продолжал жить на протяжении всего того времени. Не спрашивайте меня, как ему удалось выжить. Это удалось только благодаря руке Божьей. Ведь их же прибивали к столбам. Людей накручивали на колоду и загоняли деревянные колья в ноги. И выпускали на них животных, собак, съедавших им спину и вырывавших внутренности из еще живых людей. Женщинам отрезали грудь вот так, правую грудь, ставили их и выпускали всю кровь, пока те не умирали. Из беременных женщин вырывали детей и скармливали их собакам и свиньям у них на глазах. Считалось, что это христианство. Но в Библии сказано, и Иисус сказал: «Будет так, что вас будут убивать, думая, что этим служат Богу». Видите? И вот все это незаметно пробиралось до следующего периода. Затем, наконец, оно вышло наружу. Потом мы замечаем, когда они, церковь, вступили в реформацию. Ее тащили в сторону с того времени и уводили от духа до самого этого периода, когда она готова объединиться и создать образ зверя. Но тот незаметный дух будет жить в сердцах людей до прихода Иисуса. Так должно быть. Задержите это в разуме. Мы это покажем на диаграммах, поднимем историю и все остальное, и покажем вам, что это было именно так. Возьмите сами историю и прочитайте об этом. Посмотрите, что сказано в Библии, потом, что сказано в истории. Посмотрите, как это просто полностью соответствует друг другу. О, пусть мы все воспримем это не просто как какую-то лекцию, но пусть мы серьезно воспримем предупреждение Святого Духа и будем молиться днем и ночью. Не позволяйте, чтобы вас что-нибудь отвлекало от молитвы. Мы углубимся. Это вскроет жизни тех великих мужей прошлого, как они жертвовали. Вы увидите, как мало все вы сделали. Мне бывает иногда стыдно за себя. Как мы все так легко получаем, а им приходилось в великом труде добиваться всего этого. «Скитались», — сказал Павел в Евреям 11, «одетые в овечьи шкуры, козьи шкуры, были мучимы и обижаемы в лишениях. Каким будет наше свидетельство по сравнению с их? Как будет выглядеть оно в сравнении с их? И у нас все должно быть настолько же красивым». Теперь, просто из почтения, прежде чем мы откроем книгу, я хотел бы, чтобы мы все, кто в силах, ненадолго поднялись для молитвы. Теперь в искренности сердца произнесем слово молитвы для Богу. Господь Бог, Творец небес и земли, начальник вечной жизни и даятель всякого благого и совершенного дара, мы хотим попросить Тебя, Господь, прежде простить нам всю нашу безразличность и наши грехи, и наши преступления против Тебя и против друг друга и наших товарищей. Пусть это короткое время для собрания будет не только для назидания наших душ, но пусть оно также будет для такого просвещения нас и вдохновения нас, что мы сможем пойти и передать другим. Пусть это будет временем для посвящения заново, объединения со всем телом Христа и подготовкой к восхищению. Отец Бог, не своими чувствами, понимая, что слуга Твой и все остальные слуги не годятся для этой великой задачи. Осознавая, как великие мужи в прошлом имели намерение в своих сердцах попытаться открыть это или дать комментарий о том великом откровении, тогда мы понимаем, что мы еще менее годимся, чем они, но Ты покрываешь все наши недостатки. И я молю, Небесный Отец, чтобы Ты в течение этого времени совершил нечто особенное, чтобы Святой Дух преобладал в каждом сердце. Обрежь уста говорящие и уши слушающие. И когда все это закончится, а мы посвящаем это Тебе, пусть мы выйдем из дверей этого здания, говоря: «Хорошо нам было там. Святой Дух говорил нам, когда мы были там, и сейчас мы твердо намерены делать все, что можем, пока горят вечерние огни. Даруй это, Господь». Пусть пребывание на этом собрании побудит мужчин и женщин ухватиться по-новому. Пусть Ты поднимешь говорящих на языках, истолкователей языков. Пусть Ты поднимешь дары пророчества. Подними проповедников, пасторов, евангелистов и так далее для назидания церкви. Подними миссионеров для отправки на поприще и донесения этого славного Евангелия. Куда ни пойдет слово, пусть оно попадет на добрую почву, принеся во сто крат, ибо мы верим, что находимся в конце периода. Завершение близко. Даруй все это, Отец. Превыше всего, Господи, сейчас помоги Ты мне, нуждающемуся, потому что я прошу этого, равно как и передаю себя тебе на эти служения во имя Иисуса Христа. Аминь. Могучий Бог, кто воскресил Иисуса из мертвых, мы так рады знать, что Твой Дух обитает среди нас. Он всегда истинен, и нет ни одного слова неправды. И сейчас, Отец, подтверждай дальше Твое Слово, когда мы будем читать для Твоей славы. И пусть каждое сердце, как Ты сказал, будет приготовлено и готово, ибо нечто грядет. Может оказаться так, что для людей прозвучит последнее предупреждение обратиться от совершаемых ими дел к пути справедливому. Мы благодарим Тебя, Святой Боже, во имя Твоего Сына, Господа Иисуса. Аминь. Обратимся сейчас к книге Откровения, первой главе. Вот, вначале я хочу прочитать первые три стиха из Откровения. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать слуге своему, чему надлежит быть вскоре, и он показал, послав оное через ангела своего рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и то, что он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Как я сказал раньше, вот, мы в этом постараемся сделать некий анализ этой книги в свете истории и так далее. И каждый раз, когда вы увидите, что я обращаюсь к страницам, которые у меня записаны здесь, все это я взял из комментариев и тому подобного. Так вот, эту книгу записал Иоанн, святой Иоанн Богослов. Написал для грядущего поколения. А. Б. обратился к семи ангелам семи отдельных периодов христианской эры. Эры от дней апостолов до пришествия Господа. И вот, эти периоды проявляются каждый в непрерывной последовательности. От вознесения нашего Господа до Его нового пришествия. Каждый период Церкви описан по Его духовному состоянию. Д. Каждый церковный период может себя увидеть через свое обращение в Писании и духовное обращение к ним. По мере того, как Дух говорит, каждая церковь может увидеть себя. В каждом периоде была истинная виноградная лоза Христа, мудрая дева, и в каждом периоде была привитая лоза, неразумная дева. Историки согласны, что у Иоанна была вот такая жизнь. Последние годы своей жизни Иоанн жил в городе Ефес, и там и умер. Он был на острове Патмос, когда он писал эту книгу, Откровение. Она не была историей его жизни, но рассказом о Христе в грядущие периоды, понимаете? Она была пророчеством, не биографией Иоанна, не биографией Христа, но пророчествовала о грядущем времени. Она была не его пророческими изречениями, но торжественным возвеличиванием Господа. Она не была откровением святого Иоанна, богослова, но откровением Христа, Господа. Это последняя книга Нового Завета, однако она рассказывает о начале и конце времени, отведенного для Евангелия. Знатоки Библии с этим согласны. Письма семи периодам церкви были написаны, пророчески, для грядущих времен. Павел писал о жизни и славе семи церквей, бывших в его день. Иоанн писал о жизни и славе семи церквей в будущем. Это Иоанн адресовал семи пасторам или посланникам, равно как и всем христианам при этих семи разных ангелах. Так вот, книга Откровения, сейчас мы приступим, когда будем разбирать это сегодня утром и вечером, и мы постараемся разойтись около 11:30 примерно, и потом еще раз начать вечером в 7. Теперь содержание этой первой главы. Первый стих четко говорит за себя, потому что это откровение Иисуса Христа. Второй стих, святой Иоанн Богослов, это писец и слуга. Третий стих, произносится благословение. С 4 по 6, приветствие церкви. 7 стих, провозглашение. 8 стих, верховное божество Иисуса Христа. С 9 по 20 стих, видение на Патмосе. И также 14 и 15 стихи описывают его семистороннюю славу его личности. Ого, это прекрасно, когда видим Христа в семи олицетворениях его самого. Суть семи его олицетворений в его славном воскресении. Теперь заголовок описывает действующее лицо. Откровение Иисуса Христа. Не откровение святого Иоанна Богослова, но откровение Иисуса Христа, Сына Божьего. Так вот, на греческом слово «откровение» — это «апокалипс», что означает «разворачивание». Я взял это слово и смотрел, что оно значит. Оно значит, апокалипс — это Например, как скульптор, сделавший прекрасную статую, и у него она закрыта занавесом. И потом он берет и отдергивает эту завесу и открывает, что было за завесой. Это раскрытие. И эта книга — это не совсем раскрытие личности Иисуса Христа, хотя она, несомненно, говорит о Его божестве и Его семистороннем олицетворении, и также о том, кто Он есть, например, священник, царь и так далее. Но она — это объявление Его труда в будущем, в Его грядущих семи периодах Церкви. Это... Когда наш Господь был на земле, ученики спросили Его и сказали: «Учитель, не в это ли время ты хочешь восстановить царство Израилю?» А Иисус сказал: «Не ваше дело знать этот час или время». И никто не знал. Сказал: «Даже Сын на тот момент не знает». Но после Его смерти, погребения и воскресения и восшествия во славу, Он получил от Бога будущее Церкви. Потом Он вернулся, чтобы передать это послание Церкви, и это послание Его прихода и состояние Его церквей во всей этой эре. Он не мог это сделать до Своей смерти, погребения и воскресения, потому что Он тогда еще не знал этого. Но вы заметили, что здесь написано в Писании? Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему, Христу, Бог. Как тот Бог-Отец дал откровение Своему Сыну Иисусу Христу, и Он послал Своего ангела Иоанну возвестить все прошедшее, настоящее и будущее. О, прекрасно устроено! И вот в этой великой грядущей эре, которую видел Иоанн, так вот, все они... Это откровение было дано исключительно Ему, чтобы раскрыть детали цели Христа, каким Он будет и как будет выглядеть в каждом периоде. Вот из-за чего я сказал сейчас утром: держите в разуме истинную Церковь. Истинная Церковь началась в день Пятидесятницы. Ни один теолог, знаток Библии или историк не сможет сказать, что она началась в дни Мартина Лютера, Уэсли, в католическом периоде или в любом другом периоде. Она началась в Пятидесятницу. Это была церемония вступления церкви в должность. Это было начало. Итак, поэтому, при споре с кем угодно, стойте у тех ворот Пятидесятницы, и у них не получится оттуда уйти, как если выпустить на поле кролика. Знаешь, где все норы? Он у тебя в руках. Он выйдет именно там, где вошел. Что ж, вот каким образом с любым разговаривающим о церквах и периодах церкви и делах Святого Духа необходимо вернуться к оригиналу, в начало. Это должно туда же и вернуться, потому что Бог безграничный, и Он всемогущий. Поэтому, из-за того, что Он безграничный, Он не может здесь сделать что-нибудь, а там что-нибудь противоположное этому. Он каждый раз должен делать это так, как Он сделал в начале. Как сказал Петр в тот день, когда язычники приняли Святого Духа. Он сказал: «Кто может запретить креститься водой, принявшим Святого Духа, как и мы в начале?» Иисус, когда Он был на земле, говорил и сказал это, кто-то пришел и сказал: «Позволительно ли нам разводиться с женами по любому поводу?» Иисус сказал: «Сотворивший мужчину, сотворил и женщину, поэтому человек будет...» Он сказал: «Но Моисей позволил нам писать разводное письмо!» Иисус сказал: «От начала не было так. Вернитесь к началу. Следовательно, если мы будем говорить об эре церкви, мы должны вернуться к началу, отложив в сторону всякое заявление, сделанное любым человеком на протяжении этой эры». Это самая официальная книга из всех книг Библии. Это единственная книга, на которую Христос поставил свою печать. Она начинается с благословения, а заканчивается проклятием. Благословен читающий и проклят всякий, кто отнимет что-нибудь от нее. Это единственная книга, написанная самим Христом из всей Библии. 10 заповедей Он написал своим перстом, это верно. Евреи держались за это, а сегодня это откровение. И если сатана и ненавидит какую книгу в Библии, то это откровение. Две книги. Он ненавидит все Писание, и это весь канон Писания. Но что он больше всего презирает, это откровение и бытие. Потому что бытие описывает начало, откровение раскрывает, что будет с ним в последний день. Будет связан на 1000 лет. Потом он, лжепророк, зверь, будут брошены живьем в озеро огненное. И он будет нападать на книгу бытие в вопросе ее подлинности. Он скажет, что она не настоящая. Он будет волновать умы людей. Посмотрите, за что берется дьявол. Та книга «Бытие» или книга «Откровение»? Первая и последняя. И в книге «Откровения» символов больше, чем во всех остальных книгах Библии. В ней больше символов, потому что это книга пророчества. Это пророческая книга. Следовательно, и понимать ее должны пророки. Эта книга не для всех. Ее почти никто не может понять. Эта книга предназначена для определенного класса людей. Во Второзаконии там говорится, «Скрытое принадлежит Господу». Это верно. И Он открывает скрытое нам, своим детям. Так что она не относится... Плотской разум не может понять те великие мысли Писания, потому что для них это глупость. Но для любящих Слово Божье, вот для кого написана эта книга. Для церкви. Откровение Иисуса Христа для церкви в Ефесе, для церкви в Смирне, для церкви, для церквей и так далее. Откровение Иисуса Христа для церкви. Мне это нравится. И обратите внимание, она также завершает Писание, ставит завершающую точку, и она стоит географически, на правильном месте, в конце Библии. Откровение всего помещено в конце, с благословением читающему его и слышащему его, с проклятием тем, кто добавит или отнимет. Это завершенный канон. О, абсолют! К нему ничего нельзя добавить. И когда человек пытается что-нибудь отнять от него или добавить что-нибудь к нему, Бог сказал, что он отнимет часть такового из книги жизни. Видите? Он уберет его часть из книги, если тот к нему добавил. Следовательно, когда мы видим многостороннее откровение нашего Господа, кто он, какой он, если кто-нибудь что-нибудь добавит к этому или отнимет что-нибудь от этого, это лжепророчество. Многие старались заявить, что у них было что-то новее этого, но это полное откровение Господа Иисуса в эпохе Его Церкви и в Его день, откровение нашего Господа. И вот раскрытие, греческое слово, того, что было скрыто, открывая Христа. Теперь, следующий стих, мы видим, второй стих. Первый стих — это раскрытие Христа, откровение или открытие. О, как для апостолов был скрыт последний период и пришествие Господа! Они задали вопрос, но только один дожил, чтобы получить откровение, и при этом он его не понял, потому что история еще должна была твориться. Теперь, история этой книги, то есть содержание этой книги, было обращено к 7 церквам в Малой Азии, бывших в то время. Оно было обращено к тем семи церквам. В тот день были и другие церкви, помимо тех семи. Но каждая из тех церквей была важна. Важна из-за характеристик в той церкви, которые будут сопровождать ее на протяжении всей той эры, черты той церкви. Например, как Ефесская. У нее были черты. Смирнская, Пергамская и так далее, Филадельфийская. У каждой из этих церквей были свои черты, которые проявятся в грядущих периодах. О, если бы вы только могли... Любой, видящий духовное применение Писаний и будет говорить, что они не вдохновенны, ваши действия, мотивы, цели людей, конечно же, это доказывает, что Писание вдохновенно. Увидеть, как все это применяет Бог. То, что вы сделаете здесь, как раз окажется прообразом чего-нибудь. Например, Авраам, принесший в жертву Исаака, своего единственного сына, прообраз Бога, отдающего своего сына сотни лет спустя. То, как Иосифа продали и посадили в темницу, возненавидели его же братья и любил его отец Иисус в прообразе. Как тот дух действовал через Иосифа, человека, и просто изобразил в прообразе жизнь Христа совершенно. Давид. Как сын Давида сидел на той же горе. Когда Давида отвергли, как царя, и взошел на гору, гору Елеонскую, оглянулся, заплакал, отверженный царь. Несколько сотен лет после этого сын Давида взбирался на ту же гору, как отверженный царь, и плакал над Иерусалимом. Дух в прообразе и содержании. О, следовательно, вы можете увидеть ту великую пятидесятническую церковь в этот последний день. Можете увидеть, как Бог ввел ее в должность в день Пятидесятницы. Тот дух должен пребывать в этой церкви на протяжении всех периодов. Они стали формальные и безразличные. Им понадобилось создать деноминацию. Им понадобилось объединить вместе государство и церковь. И, наконец, им это удалось. И из-за этого сотни лет продолжались преследования. Потом реформация. Они вышли. И с каждым годом они урезали дух и добавляли естественного. Урезали дух и добавляли естественного. Что сейчас они просто готовы сделать это еще раз. Мы живем в эти последние заключительные часы. Завершение церкви. Мы находимся в филадельфийском, то есть в лаодикийском периоде церкви. Теперь первая глава. Первый стих был представлен Иоанну. Вот, кто записывал? Иоанн. Иоанн... Это не было откровение Иоанна, и мы знаем, что не было, потому что это было откровение Господа Иисуса Христа. Вот кем он был. Он был избран как ученик, а книга сама открывает содержание Иисуса Христа, которого он и открывал. И оно было послано к... И показал это через своего ангела Иоанну. Нам неизвестно, кто был этот ангел. В Библии не говорится, кто был этот ангел. Но мы знаем, что это был пророк, потому что в Библии позже говорится, что «Я, Иисус, послал своего ангела свидетельствовать обо всем, чему надлежит исполниться вскоре». Потом мы видим, что когда Иоанн хотел было поклониться этому ангелу, ангел сказал, «Смотри, не делай этого». Откровение 22, думаю, это там. И он сказал, «Потому что я из сотрудников твоих и из пророков». Возможно, это был Илия. Это мог быть кто-то из пророков. Иоанн был апостолом, но был послан этот пророк. И Иоанн, как апостол, посмотрите на стиль остальных его посланий. Видно, что это писал не Иоанн, потому что стиль не Иоаннов. Возьмите 1 Иоанна, 2 Иоанна и так далее, и прочитайте это. И посмотрите на стиль того, потом посмотрите на стиль этого. Иоанн был писцом и апостолом, но это дух пророка. Это совсем другая личность. Видите? Это не письмо Иоанна. Это не было откровением Иоанна. Это было Божье откровение Иисуса Христа церквам. и в нем было... И он был только писателем, писцом. И то же самое заявляется и в этой книге. Так вот, это адресовалось не Иоанну, это адресовалось церкви. Хорошо? Иоанн в то время был пастором Ефесской церкви. И вот эта книга адресовалась Иоанну, то есть церкви, не Иоанну. Теперь третий стих. Он объявляет благословение. Послушайте это. «Благословен читающий и слушающий слова этого пророчества и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко». Какое же время близко? Время произойти всему этому, когда это откровение Иисуса Христа исполнится в каждом периоде церкви. Теперь, причина, почему он написал это таким образом. Если бы он сказал, ну вот он, они рассчитывали на него. Если бы это было открыто, если бы он, это было открыто Иоанну, что он придет, когда там прекратят существовать те церкви. Вот как это представлял Иоанн. Но если бы это были те церкви, как только они прекратили бы существовать, они пришли бы, если бы он знал, если бы ему было открыто, что пройдут 7 долгих церковных периодов, несколько тысяч лет или несколько сотен лет, то не было бы никакого смысла ожидать. Они просто доживали бы свой церковный период. Поэтому Бог сказал это, и для них это не было открыто. Мартину Лютеру не было открыто то, что из Писания знал Джон Уэсли. Баптистам не открыто, что из Писания знают пятидесятники, потому что это другой период, это другое время, а Бог открывает свои действия точно в отведенное время. О, невозможно весной посадить пшеницу и тут же снять урожай. Семя садишь, и оно возрастает до зрелости. Бог насаждает свое слово, и потом оно вырастает. Потом мы оглядываемся и говорим, вот оно. Конечно же, мы понимаем его после того, как оно было открыто. Теперь благословенны. Слово, объявление благословения в третьем стихе. Читающие или слышащие тайну этого. Плотской разум будет избегать этого, потому что плотской разум ничего в этом не понимает. Неудивительно, что плотской разум не знает это, ведь в том плотском разуме сатана. И сатану разоблачают, а сатана не хочет своего разоблачения. Вы заметили, насколько сатане страшно, когда он думает о том, что его разоблачат? Понаблюдайте на каком-нибудь из служений. Понаблюдайте за действиями людей. Следите на собрании. Как только сатану разоблачают у какого-нибудь человека, посмотрите, как у них меняется лицо. Понимаете? Они не знают, что и думать. Святой Дух неожиданно сходит и разоблачает того беса. О, он ненавидит такие собрания! Вот почему у нас была такая битва, потому что Слово Божье разоблачает дьявола, понимаете? Оно говорит, кто он такой. Например, говоришь, здесь сидит эта женщина, под вдохновением Святого Духа, говоришь, ее зовут мисс Джонс, она приехала оттуда-то. Что тогда происходит? Берется ее дух, открывается какое-нибудь событие. Откуда вы меня знаете? Тот человек со мной не знаком, следовательно, это какой-то дух. Что это за дух? Это дух Божий. Как? Что со мной? У вас туберкулез, рак, что бы там ни было. Но так говорит Господь. Ох, о, как сатана такое ненавидит! Потому что это разоблачает его. Так вот, плотской разум смотрит, говорит, чтение разума, чтение мыслей на расстоянии. Они не понимают. Для них это глупость. Но для тех, кто знает, что это. О, какое благословение! Что же это? Откровение? Откровение чье? Того человека за кафедрой? Иисуса Христа в этот последний период церкви! Открывает себя, как он и пообещал, что он откроет. Откровение. Видите? И сатана это ненавидит. О, как он это ненавидит! Он разоблачен, разоблачается его план. Сатана ненавидит откровение и бытие. У меня здесь это записано. Это чистая правда. Теперь, почему же он ненавидит откровение? Почему он настолько против откровения? Это потому, что весь целиком канон Божьего Слова и Божья Церковь построены исключительно на откровении. Оно никогда не придет через школу. Не имеет значения, сколько у нас отличных семинарий. Они глубоко в сумеречном периоде. Библия и Церковь — это бесспорно откровение. Давайте перейдем. У меня здесь выписано несколько писаний. Матфея, 16 глава и 18 стих. Давайте-ка ненадолго заглянем в Матфея, 16-18. Посмотрим, где находятся эти писания, где же откровение. Спускаются вниз с горы. 17 стих. «Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Благословен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на этой скале я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Так вот, католическая церковь говорит, он построил ее на Петре. Что ж, вот. Это настоящее плотское мышление. Невозможно представить, чтобы духовный разум подумал что-либо подобное. Как Бог, там стоит его собственный сын, и при этом построил бы свою церковь на обычном, заурядном, рожденном во грехе человеке. Тот человек это доказал. Он с тем самым духом на нем, он ругал Иисуса и отрекался от него прямо у него же на глазах. Это было не на Петре. Или точно так же это была не скала, что была там, как заявляют некоторые церкви. Не скала, потому что Петр, та скала, о которой он там говорит, это не Петр и не он сам. Вот, многие из протестантов пытаются сказать, это был Иисус. Именно на нем он и построил церковь. Он. Нет, это все равно неправильно. Если обратите внимание, это был не Иисус и не Петр. Это было откровение. Не плоть и кровь открыли это тебе, но Отец мой, сущий на небесах, совершил это откровение. Взгляните, я хочу задать вам вопрос. В саду Эдемском не было написано никаких писаний. И потом два парня, Каин и Авель, и они оба захотели принести жертву и обрести у Бога расположение. Когда они ее приносили, Каин пришел и построил жертвенник, Авель построил жертвенник. Что ж, если это все, что требует Бог, Бог был несправедлив, осудив Каина. Хорошо. Потом Каин принес жертву, Авель тоже. Они оба принесли жертву. Каин поклонялся, и Авель тоже. Каин сделал все то, что сделал Авель. Так что, если посещение церкви, принадлежность к церкви, принесение жертв и молитва и поклонение Богу — это все, чего требует Бог, тогда Бог был несправедливым, осудив Каина именно за то, что он же сказал сделать. Но вы видите, Авель... По откровению он знал, что не из-за плодов их выгнали из сада Эдемского, как сегодня представляют многие плотские умы. Авель пришел и принес в жертву плоды земли, а Бог отверг это. Но было открыто, я имею в виду Каина, простите меня. Каин принес в жертву плоды земли, потому что он думал, что из-за этого их прогнали из сада Эдемского. Посмотрите на то откровение, посмотрите на несогласие с ним. Посмотрите, как это ранит сегодня, но не из-за плода их выгнали. Ева не ела никаких яблок. Конечно, как она поняла, что нагая, если съела яблоко? Это имело отношение к половому акту. Должно было иметь. Так вот, у нас это проводится как изучение, и мы должны приступать к рассмотрению. У них нет ни одного места Писания. Некоторые из них говорят, «Ну она же сказала, я приобрела сына от Господа». Так точно, так и проститутка. Всякую жизнь должен создать Бог. Но это была извращенная жизнь. Взгляните на натуру того парня. Он был как его папочка, дьявол, злобный, подлый убийца. Видите? И потом, как Авель, когда его родители, вероятно, рассказывали ему, что на деревьях были плоды и так далее, но Авелю это было открыто. Авель пошел и принес ягненка из-за крови, принес жизнь, не плодовое дерево, не принес яблоки и бананы, и груши. Но Авель, по духовному откровению, Евреям 11, принес Богу жертву более превосходную. Бог засвидетельствовал об этом, ибо это было открыто ему по вере. Вот на чем Бог построил свою церковь. Ибо не плоть и кровь открыли это тебе, не выучил это в семинарии. Никто тебя этому нигде не научит. Но Отец мой Небесный открыл это тебе. Вот, все это на откровении. Вся церковь. На этой скале откровения Иисуса Христа я построю мою церковь. Можете принимать то, что говорит пастор. Можете принимать то, чему учит семинария. Можете принимать то, чему учит церковь. И все же это неправильно. Может, у вас получится убедительно это объяснить. Но пока Бог не откроет вам, что Иисус Христос — это Его Сын, и вы спасены Его кровью, на том откровении, вот на этом, что Он — мой Спаситель, на этой скале я построю церковь мою, и врата ада не смогут одолеть ее. Так что вы видите тогда, почему сатана настолько против книги Откровения. Все, что открывается, духовное откровение, сатана против этого. Вот в чем причина, почему он так противится этому служению сегодня. Ведь что оно делает? Открывает Христа. Пусть церковь идет со своими большими деноминациями и организациями, и со своими несерьезными слащавыми проповедями и так далее. Пусть себе идут. Сатана этому не препятствует. У них нет никаких проблем. Все их похлопывают по плечу. Потом наступает время, когда Бог Святым Духом снова открывает Христа в церкви при помощи силы и демонстрациями исцелений больных и свершением знамений, какие, Он сказал, будут сопровождать верующих. Тогда-то сатана и заерзает на своей постели. Он что-то будет предпринимать. До этого же времени сатане все равно, в какую церковь ты вступишь. Ему все равно. Но когда Христос открывает тебе, что Он Сын Божий, и дела, что Он творил, и ты сотворишь, не какие-то другие дела, но те же дела. «Верующий в Меня», святого Иоанна 14:7, «верующий в Меня дела, что Я творю, и Он сотворит также, сотворит те же дела и более великие, чем эти». Потому что Христос не мог проповедовать о крещении Святым Духом. Это и будут более великие. Он не мог изложить им это, потому что Святой Дух еще не был дан. Но когда Иисус пришел и принес свою жизнь в жертву, и назад пришел Святой Дух, тогда они смогли передавать людям вечную жизнь. Вот это и есть более великие. Но те знамения и чудеса, Иисус ясно сказал в Марка 16, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякому творению». Насколько далеко? По всему миру. Скольким? Всякому творению. До тех пор, пока будет проповедоваться Евангелие, эти знамения будут сопровождать верующих. И когда это становится откровением, брат, тогда ты недалеко от царствия. На этой скале я построю церковь мою, и врата ада не смогут одолеть ее. Потому что мужчина или женщина, которые побывали в одиночку в глубине той пустыни, как Моисей, и ему Святым Духом было дано откровение Божье, его ничем не поколеблешь. Он сама крепость и твердость. Сатана ненавидит откровение. Он это совершенно не любит. Рушится его план. По стилю этой книги видно, что Иоанн ее не писал. Это верно. Потому что то, что для других, это его записи, но не его вдохновение. Эту книгу пишет Божье вдохновение. Хорошо, давайте посмотрим, что теперь здесь говорится. «Благословен читающий и слушающий это пророчество и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко». Вот, время близко. Какое? Когда полное откровение Иисуса Христа станет известным Его церквам, и по мере того, как шли периоды, оно им просто открывалось. Сейчас мы прямо в конце времени, следовательно, сейчас мы действительно в конце мира. Мы находимся при завершении мировой истории. И до конца этой недели, и да пребудет с нами Бог для помощи нам, мы докажем, что мы находимся в конце церковных периодов. Мы в Филадельфии, то есть в Лаодикийском периоде церкви, завершающей точке всех периодов. Мы находимся в конце политического мира. Мы в конце естественного мира. Мы в конце всего. Мы в конце всех естественных вещей, готовые войти. Однажды ехал в Шривпорт или куда-то ехал. Огляделся. Я сказал, деревья умирают, трава умирает, цветы умирают. Я умираю. Этот мир умирает. Все умирает. Все в этом мире умирает. Мы сидим здесь сегодня утром, умираем. Без сомнения, где-то должен быть мир, где ничто не умирает. Если существует такой, где все умирает, должен быть и такой, где все живет. Вот чего мы жаждем. Добраться до того места, где деревья не умирают. Отправиться туда, где все бессмертно и стоит во славе Божьей. Теперь, вот, эти три первых стиха, которые мы сейчас затронули для вступления. Первый. Откровение Иисуса Христа. Второй. Оно было послано Иоанну через ангела. И третий — это благословен. Благословение читающим и, если не можете читать, благословен слушающий. Не умеете читать? Просто послушайте это. Вот и все. Благословен читающий и, если не умеете читать, благословен слушающий, ибо время близко. Теперь представьте, что означает порядок этого. О чем это было, что записывающий здесь Иоанн написал? Вот это. Что Иоанн здесь все время говорит «благословен» и так далее. Вот. Что это было, по моему мнению. В Ветхом Завете священник вставал утром и читал Писание. Собрание слушало. Многие читать не умели. Поэтому он говорил «благословен читающий и слушающий». Понимаете? Читающий и слушающий. Тот, кто читает, и тот, кто слушает, благословенны. Так что если вы просто сядете и послушаете, вы благословенны. Благословен читающий и слушающий, ибо время близко. Так, от 4 до 6 это приветствие церкви. Сейчас мы хотим заняться этими 4 и 6. И вот, прежде чем затронем это, я хотел бы, чтобы все сейчас хорошенько думали, что же это такое сейчас? Это откровение Иисуса Христа, где Бог снял завесу времени. Вот здесь время, которое Иисус не мог видеть, когда Он был здесь на земле. Церковные периоды. То, чему надлежит произойти. Поэтому Бог убрал завесу, отодвинул ее и дал Иоанну заглянуть и увидеть, что будет делать каждый церковный период, и записать это в книгу, и послать это семи церквам. Что же это? Христос открывал свои действия во времени. Она полна событий, эта книга. И это пророческая книга, которую Христос дал, Бог дал нам через своего ангела, записанная Иоанном. И благословение всякому, кто будет читать это или слушать, как это читают. Ибо время близко, когда все это исполнится. Вот у нас получилась неплохая завязка. И помните, мы думаем о церкви. На одной стороне церковь началась, на другой стороне церковь заканчивается. Больше углубимся в это в понедельник вечером, когда подойдем к церковным периодам. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть, был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом. Теперь мы входим в таинственную и трудную для понимания область символов. Это адресуется семи церквам, находящимся в Малой Азии. У них В то время периоды еще должны были начаться. И он превозносил и хвалил их за их труд и совершенное ими. Но вот, это адресуется тем церквам, семи церквам, находящимся в Малой Азии. Так вот, Малая Азия — это не вся Азия, азиатский континент. Это была просто малая часть. Утверждают, что эта территория была размером со штат Пенсильвания, видите, или что-то похожее, или, как Индиана, просто маленькая территория, где были эти семь церквей. В то время были другие церкви, помимо этих, но это раскрывало их характер. Сейчас я читаю из того, что я нашел в истории этого, и тот, кто проклят слушающий, то есть не слушающий это. И теперь имеет значение время этого четвертого стиха, о котором мы и хотим здесь кое-что объяснить. «От того, который был, есть и грядет, и имеет семь духов, от семи духов, что перед его престолом». Итак, духи. Мы коснемся их позже. Вот, здесь это говорится, если вы обратите сюда внимание. Также в седьмом стихе, то есть в восьмом стихе, он снова появляется и говорит, снова высказывает. Теперь, смотрите, адресовано семи церквам. От того, который есть, был и грядет. Который однажды был, есть в настоящее время и грядет. Так вот. Он здесь показывает себя с трех сторон, свое трехстороннее проявление своего труда. Теперь, возьмите, пожалуйста, восьмой стих. Мы перейдем к нему через мгновение. Мы возьмем восьмой стих. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть, был и грядет». Вседержитель. Сейчас мы не теряем из виду 4 и 6 стихи. Они оба об одном. В одном он говорит «тому, который был, есть, грядет». Что он пытается представить церкви? Свое божество. Сегодня люди пытаются сделать его каким-нибудь пророком. Он был больше, чем пророк. А некоторые пытаются представить его из трех богов. Он не три бога. Он один Бог, живущий в трех служениях, трех проявлениях одного и того же Бога. Теперь помните, что это откровение. И всякий, слышащий это и не исполняющий сказанного в этой книге, его часть будет забрана из книги жизни. Иисус не открывает себя как трех богов, но одного Бога и три служения. О, немного погодя, это станет еще сочнее, когда мы войдем в те церковные периоды и увидим, где они это потеряли. На Никейском соборе из-за этого произошло большое разделение. Обе стороны бросились в крайности, и в эти последние дни они снова сделали то же самое, просто как еще один предникейский собор. Потому что будет еще один. Также несомненно, что я здесь стою, католики и протестантские церкви каким-то образом объединятся или договорятся друг с другом. Посмотрите сейчас на епископа Кентерберийского там. Все подобные просто собираются в кучу. А ведь в Библии нет учения о триедином Боге. Там один Бог. И это открывается здесь, в книге Откровения, что здесь может быть подтвержден весь канон Писаний, и Христос поставил на нее свою печать. Вот что это. Если кто отнимет или добавит, тот самый будет убран из книги жизни, его уберут. Так что подходите к этому без эгоизма. Подходите к этому с открытым сердцем и открытым разумом. Так вот, на Никейском соборе они приняли два основных решения на... О, многие из них в тот день. Ранние отцы церкви. У них было два противоположных мнения. Одно из них было о триедином Боге, Троица, а другое было об одном Боге. И они оба возникли и развивались на двух ответвлениях, идущих вот так. Из триединства вышла личность из трех богов. Из единства же выросло унитарианство, которое настолько же неправильное, как и то другое. Итак, они оба пошли по ответвлениям, но именно вот здесь открывается истина. Иисус не мог быть своим же отцом. Как и если бы у него был другой отец, кроме Святого Духа, то он был бы внебрачным ребенком. И не Святой Дух зачал его, и он сказал, что его отец Бог. Следовательно, Святой Дух и Бог — это Матфея 1:18. Если Святой Дух и Бог должны быть одной и той же личностью, или у него два папы, и его назвали Эммануилом, что означает «С нами Бог». Он заявил, когда он был здесь на земле, что он и отец одно. У меня здесь выписаны все писания, чтобы вы смогли найти, если у вас будет этот вопрос или что-нибудь такое. Так вот, когда он был проявлен здесь в виде служения своего естества, состоящего из трех частей, тот, кто был, кто есть, кто грядет, Вседержитель. Вот, там не было трех богов, там был один Бог. И на Никейском соборе, чтобы этого добиться, для того, чтобы им этого добиться, им пришлось принять Троицу, так как у римлян было много богов. Они молились своим умершим предкам. У меня прямо здесь на это есть исторические факты, откуда мы можем процитировать. Видите? Они молились своим умершим предкам. Вот из-за чего у них есть святая Цицилия и святой Марк, и святой, 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 святой. Тогда как апостол Петр сказал, нет другого посредника между Богом и человеками, кроме того человека, Христа Иисуса, одного. Им нужен был тройной Бог. Потому что у тех был Юпитер, Марс, Венера, и было бы неправильно все переложить на одного Бога. Поэтому они просто разделили и сделали из тройного служения Бога трех разных богов. Он же ясно здесь говорит в Откровении, кто он есть. «Я есть, который был, который есть и который грядет, Вседержитель». Мы до этого доберемся здесь немного попозже. Он сказал, «Я Альфа и Омега, от А до Я, все». Это греческий алфавит. Лилия долины, роза саронская, Отец, Сын, Святой Дух, Тот, кто был, есть и грядет, корень и отрасль Давида. Он Бог! Он Бог! Без 1 Тимофею 3:16, беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, показан ангелом, принят верою в этом мире, вознесся во славу. Бог! Не какая-то третья личность или пророк, но сам Бог, проявленный в облике человека. Теперь вот это откровение. Запомните. Так вот, Бог вначале был великим Иеговой, жившим в столпе огненном, был над Израилем и вел их. То был Бог, ангел Завета. Сошел на гору, вся гора была охвачена огнем. Огонь оторвался от горы и написал 10 заповедей. Он был назван отцовством Бога для своих детей, избранного им племени людей, евреев. Затем тот же Бог проявился в рожденном без порока теле, которое он создал в утробе Марии и жил, и обитал и установил свой шатер, так сказать, среди человеческих существ. И тот же Бог стал плотью и обитал среди нас. В Библии так сказано. Бог был во Христе, тело было Иисусом. Иисус, в нем обитала полнота божества телесно. Не сможем представить его тремя разными людьми. Вот, не крестите в трех богов. Есть один Бог, понимаете? Один Бог. И вот этот самый Бог стал плотью. Он сказал, «Я пришел от Бога, и я иду к Богу». После того, как его не стало на земле из-за его смерти, погребения и воскресения и вознесения, Павел встретил его на пути в Дамаск, когда самого еще звали Савл. И прозвучал голос и произнес, «Савл, Савл, зачем ты гонишь меня? Он сказал: «Кто ты?» Он сказал: «Я Иисус». А он был столпом огненным, светом, который ослепил глаза апостола. Он вернулся. Тот самый Иисус вернулся обратно к Богу Отцу. Вот из-за чего он здесь сказал: «Я Вседержитель». Тот же облик, в котором он был до того, как он стал плотью, и его тело, в котором он жил, было названо Иисусом. Человек, которого мы знаем, Иисус. Так вот, например, как многие из вас, дорогие единственники, крестите во имя Иисуса. Вы не правы. Сегодня в мире сотни Иисусов, но существует только один Господь Иисус Христос. Он был рожден Христом. Иисусов много. У меня много знакомых с таким именем, но есть только один Господь Иисус Христос. Он Бог, а Отец, Сын и Святой Дух – это не имена, это титулы, относящиеся к одному имени. Они крестят во имя Отца, Сына, Святого Духа. Отец – не имя, и Сын – не имя, и Святой Дух – не имя. Это титул, например, как «человек». Это то, чем это является. Святой Дух. Человек, то есть Дух. Святой Дух. Говорят, во имя Отца. Посмотрите-ка на отцов и сыновей, ваших сыновей. Посмотрите-ка на человеков здесь. Понимаете? Отец, Сын и Святой Дух – это не имя. Это титул, относящийся к имени Господь Иисус Христос. Вот каким образом крестила вначале апостольская церковь. И я попрошу любого представить какой-нибудь текст Писания или какой-нибудь случай из истории, чтобы кого-то крестили в христианской церкви, иначе, а не во имя Иисуса Христа, до образования католической церкви. Они-то и приняли Отца, Сына и Святого Духа как вероучение. Ну, принесите-ка ваш исторический факт, историк. Да, такого нет. После 304 года нашей эры, 304 год, появляется триединое крещение для триединого Бога. Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Это язычество. До конца этой недели я прочитаю из этих книг и покажу вам по Библии. Мы сегодня утром говорим об откровении и доказываем, откуда это появилось и как оно пришло к существованию. Вернись к истине, брат. Мы в последнем дне. Подождите, когда мы подойдем к той Ефесской церкви и сравним ее с Лаодикийской и посмотрим, что же случилось в том промежутке времени между ними. Вы увидите, как та штука вползла. Подошел к периоду Лютера, сказал: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Само слово «сардис» означает «мертвый». Они это утеряли за 15 столетий мрачного Средневековья. До того времени каждая из тех церквей хранила это. Тогда же, когда у них состоялся Никейский собор в 606 году, тогда-то они и отменили то имя и сделали из него трех богов. Он здесь сказал: «Я тот, кто был, тот, кто есть и грядет, Вседержитель». Конечно, у него на земле было существо из трех составляющих. Когда он был на земле, он был существом из трех составляющих. На земле он был пророком, также на небесах он священник, а когда он вернется на землю, он будет царем. Пророк, священник и царь. Тот, кто был, есть и грядет. Тот, кто был, это Иисус, пророк. Тот, кто есть, это священник, приносящий духовные жертвы. Первосвященник, которого можно коснуться чувствами наших немощей, и раскрывает себя, и доказывает, что он посреди нас. Пророк, священник и царь. Но один Бог. Когда он был на земле, он был пророком, словом. Свидетель верный, как немного позже называет его Библия. Свидетель верный – это пророк. Он был священником, и сейчас он священник. Когда он придет, он будет царем. Если вы перейдете, прочитайте Откровение 15.3. Вы можете это увидеть в Откровении 15.3. Давайте откроем и посмотрим, что он, будет ли он царем. Царь ли он, когда он приходит? Сейчас мы переходим в Откровение, 15 глава и 3 стих. «И пели песнь Моисея, раба Божьего, и песнь Агнца, говоря: „Великие чудны дела Твои, Господи, Боже Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь святых“». Кем он был на земле? Пророком. Как люди понимали, что он пророк? Он совершал знамение Мессии, которое и есть пророк. О, благословенно имя Господа! Как же они его не заметили? Потому что ожидали что-то другое, а он совершал знамение Мессии. Они же этого не хотели слушать. Он был пророк. Моисей сказал, «Господь, Бог ваш, поднимет пророка подобного мне». Будет так, если кто не послушается этого пророка, будет изглажен из народа. На земле он был пророком, вот, потому что кем он был? Свидетелем верным Слова Божьего. Аминь. Он был проявившимся Словом Божьим. Святого Иоанна, 1 глава. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас». Он для Божьего вечного Слова был верным свидетелем. Он был этим Словом, Словом Божьим. А раз был Словом, он был пророком, потому что из него в изобилии исходило Слово Божье. Он должен был изрекать только это. «Я не могу ничего делать по своей воле, но Отец показывает мне, что делать. Не я совершаю дела, но Отец, обитающий во мне, Он совершает дела. Я и Отец мой одно. Отец мой во мне», — говорил Иисус, человек, скиния. У Бога много титулов. Иегова, Иегова Ире, Рафа, Манасия. Ой, много. У него 7 составных искупительных имен. У него много титулов. Роза Саронская, Лилия Долины, Звезда Утренняя, Отец, Сын, Святой Дух. Все это. Но у него одно человеческое имя. У Бога только одно имя. И это Господь Иисус Христос. Когда Он родился, Христос Господь. Через 8 дней Святой Дух дал Ему имя Иисус. Его мать принесла Его для обрезания и назвала Его Иисус. Он был рожден Христом. Как вот я был рожден Бранхамом. Я был Бранхамом, когда родился, и мне дали имя Уильям. Аминь. А он был рожден Христом, Спасителем. И когда ему было 8 дней, ему дали имя Иисус. И он был Господом славы, ставшим проявленным. Следовательно, он, Господь Иисус Христос, Бог славы, проявившийся среди нас. О, вот это он! На земле он был пророком, во славе он священник, придя, он царь. О, мне это нравится! Пророк, верный свидетель слова, священник, со своей собственной кровью перед Богом, царь, царь святых. Не царь этого мира, вот. Он царь святых. У нас на земле есть цари над людьми, но у нас также есть царь и царство. Вот из-за чего мы ведем себя не так, как все. Как я говорил недавно о своей жене. Мы ехали в магазин здесь и увидели почти чудо. Дело было летом, на одной женщине было надето платье. И я сказал, это необычное явление. Я сказал, если бы у меня сейчас был фотоаппарат, я сделал бы фотографию этой женщины, видите? Потому что мы, это была первая женщина, которую мы увидели в юбке, вы понимаете? Одетую, как подобает женщине. Всем женщинам. Она сказала, ну почему так, Билл, что наши люди так одеваются? Нам что, приказано? Я сказал, это не наши люди, это Божьи люди. Божьи люди, требуется святость. Сказала, а эти разве не ходят в церковь? Я сказал, вот женщина, вон там, поет здесь, в одной церкви в хоре. Так почему же это таким образом? Я сказал, потому что ее не научили другому. Совершенно верно. Вот это плотская церковь. Мы коснемся на этой неделе. Духовная церковь, плотская церковь. Их всех сносит обратно, прямиком в церкви мамочки. В Библии говорится в Откровении 17, что они будут так себя вести. Они сейчас возвращаются назад, все они. Предпринимают шаги для этого, организовываются. Слушай, вот мы какие. Мы организовываем, мы это, и мы то. Вначале не было так. Убирают из церкви всю силу и возлагают это на епископа или папу. Бог в своей церкви, среди своего народа, проявляет себя через народ и повсюду. Вот. Но в этот день, она сказала, «Хорошо, мы что, не американцы?» Я сказал, «Нет, мы здесь живем, но мы не американцы, мы христиане, наше царство свыше». И если наши жизни пришли оттуда сверху, мы и ведем себя соответствующе, потому что мы произошли, наша жизнь из святого места. Она выглядит по-другому, она одевается по-другому. У женщины там длинные волосы, и на лицах у них нет маникюра, и они не носят шорты. Они носят юбки, и длинные одеяния, и платья, и у них длинные волосы и так далее. Так что эта натура оттуда отражается в нас. Мужчины не курят, не жуют табак, не лгут, не крадут. Они происходят, их дух происходит из святого места. Из-за этого они ведут себя свято, считают друг друга братьями. Вот в чем дело. Мы из некоего царства, и у нас есть царь, и он царь святых. А слово «святой» происходит от слова «освященные». Тогда, когда человек освящен, Христос, Святой Дух, входит в то сердце и становится царем над этим. Вот это да! Это должно попасть в цель. О, когда освященный сосуд Божий, Христос, Царь, Святой Дух входит, а у Царя есть его владение. Аминь! И все твое естество управляется Царем Святых. Царство! Каждое царство на земле будет потрясено, разрушено атомной силой. Но в Библии говорится, мы принимаем нерушимое царство. Аминь! Царь святых! Я хочу, чтобы вы также обратили внимание на символы Христа в Библии и здесь, на земле. На земле он был пророком. Вы верите этому? Пророк есть слово. Мы знаем это. Слово «пророк» означает «божественный истолкователь слова». Божественное слово написано, а у пророка внутри находится божественный Дух Божий. И вы знаете, что пророка в Ветхом Завете называли Богом? Кто это знает? Иисус сказал, «Если их называли богами, не написано ли в вашем законе, что они боги, вы боги? И если называли богами тех, к которым приходило Слово Божие, пророка, как вы осуждаете меня за то, что я говорю, что я Сын Божий? Ведь его называли богом из-за того, что с ним пребывало Слово Божье. Так говорит Господь. Следовательно, слово «пророк» означает, его истолкование не должно было примешиваться. Понимаете, если Бог, он говорит, «Если будет кто из вас духовный или пророк, я, Господь, буду говорить к нему, исполнится сказанное им, слушайте его, потому что я с ним. Но если не исполнится, не слушайте его, я его не посылал». Вот как это отличить. И потом, понимаете, божественное истолкование слова должно совпадать с этим последним откровением для церкви. Он Бог, Вседержитель. На земле он был пророком, то есть орлом. Кто знает, что пророка считают орлом? Орел — это самая сильная птица из всех, самая мощная. У некоторых из них размах крыльев достигает 4 метра от края до края. Он может взять и взлететь так высоко, что любая другая птица, попытавшаяся последовать за ним, расщепится. У нее выпадут перья, и она распадется на части. Из-за чего же? Он по-другому устроен. А какая ему польза так высоко взлетать, если он не видит, что делает, когда там наверху? Говорят о ястребином глазе? Увидеть бы вам, что такое орлиный глаз. Ястреб может, возможно, увидеть цыпленка. Это верно. Вот в чем дело с некоторыми этими ястребами сегодня. Ага. Но я вам говорю, орел летит, и вот если ястреб попытался бы лететь за ним, он бы умер. Он задохнулся бы. Он не может подняться в те высоты, куда поднимается орел. И потом, у него есть глаз, чтобы ему видеть с такой высоты, когда он взлетает туда ввысь. Поэтому, вот в чем причина, что Бог назвал своих пророков орлами. Взлетает туда, и он орел. Он может видеть далеко-далеко. И Христос на земле был орлом. Когда он умер, он был священником, следовательно, из-за этого он стал агнцем. Это верно? И когда он возвращается, он царь. Следовательно, он станет львом. Аминь. Львом из колена Иудина. Аминь. Он орел, агнец и лев. Аминь. Отец, Сын и Святой Дух. Пророк, священник и царь. Тот, который был, есть и грядет. Вседержитель, Альфа и Омега, от начала и до конца. Вечный Бог. Хочу спросить у вас, кое у кого из вас, дорогие католики, которые называют это вечным сыновством Божьим, Бог, вечное сыновство Иисуса Христа у Бога. Как вы такое можете говорить? Я недалекий человек с 7-летним образованием, и то не настолько глуп. Слово «сын» подразумевает начало, поэтому как же он может быть вечным и быть сыном? У вечности нет ни начала, ни конца. Так что он не может быть сыном, вечным сыном, и, следовательно, иметь начало, потому что такого, как вечный сын, не бывает. У сына есть начало, следовательно, вечным он быть не может. Вы видите, он вечный Бог, не вечный сын. Слава! Всемогущий Иегова Ира, Иегова Рафа, проявленный в плоти, в нем обитала полнота божества телесно. А в день Пятидесятницы, когда тот столб огненный сошел на людей, вы обратили внимание, что он разделил себя, и языки огня почили над каждым из них. Огонь, наподобие языков пламени, почил над каждым из них. Что же делал Бог? Разделял себя в церкви среди каждого из них. Давал женщинам, мужчинам и всем остальным из них часть своего духа. Разделял себя среди своей церкви. Как может приходить какой-нибудь человек и говорить: «Святой человек — это папа, святой человек — это епископ, святой человек — это Христос, святой дух в нас». Как же вы можете говорить, что простым верующим нечего сказать? Каждому из вас есть что сказать. Для каждого из вас есть работа. Каждый из вас должен нести послание. Слава! Святой Дух разделил себя в день Пятидесятницы. Бог разделил себя. В тот день узнаете вы, что я в Отце, Отец во мне, я в вас, и вы во мне. В тот день Святой Дух над всеми, во всех, через всех. Аминь. Вот так. У Святого Духа есть право перемещаться туда, куда Он хочет, на того, на кого Он хочет. Вы не обязаны принимать слова какого-нибудь епископа или священника. Он наш единственный священник. Верно, первосвященник. Вот, пророк, священник и царь. Теперь, и Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых. Мы это рассмотрим. И владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей. Слово «омывшему» там в действительности на греческом означает «освободить». Он освободил нас от... Мы были привязаны к земле нашим грехом. Мы не могли видеть, не могли слышать, не представляли, что такое небеса и так далее. Но когда сошла кровь, она перерезала ту веревку, и мы стали свободными. О! Однажды я читал один рассказ, кажется, он здесь придется просто к месту. Один фермер поймал ворона и привязал его. И он сказал: «Я проучу других ворон». Итак, он привязал того ворона за ногу шнуром. И тот бедняга едва не умер от голода. Он настолько ослаб, что уже ходил с трудом. Вот как некоторые из этих организаций и церквей привязали людей. Это нельзя. Так, дальше этого не ходи. Дни чудес прошли. Да, ты просто связан. Вот и все. Святого Духа не существует. Он не говорит на языках, как он делал раньше. Он Бог. Он точно тот же вчера, сегодня и вовеки, Евреям 13:8, живет во всех церквах. Мы к этому подойдем после рассмотрения этим утром. Видите? Он Бог, живущий в каждом церковном периоде. Он будет жить в каждом церковном периоде, будет жить в своем народе всю вечность, ибо сейчас внутри нас находится вечная жизнь. Итак, эта деноминация привязала его, видите? Что ж, дни чудес в прошлом. Божественного исцеления не существует. Тот бедняга ковылял вокруг колышка, пока совсем не обессилел. И однажды там проходил один добрый человек, и он сказал: «Ну вот, тот бедный ворон, мне так его жаль. Ведь он, скорее всего, добывал себе пищу на пшеничном поле. Это единственный способ, как у него получается существовать. Ему нужно чем-то питаться. Поэтому он не понимает разницы. Он летит туда, чтобы поесть пшеницы. И вот, если бы он потом вытащил свой и вытащил нож, и освободил того беднягу ворона. И он знал, вот прилетают другие вороны. Прилетают, говорят: «Полетели, Джонни Ворон, летим на юг. Скоро будет холодно». Вы знаете что? тот ворон отойдет ровно настолько, насколько мог отходить там. Он говорил: «Я не могу этого сделать. Это не для нас сегодня. Мы просто не сможем это сделать». Видите, он так долго был на привязи, что и потом думал, что он все еще привязан. Видите? И вот каким образом со многими людьми вас привязали вероучения и деноминации, произошедшие в прошлом, от той старой мамы-проститутки, говорящей вам, что Иисус Христос не тот же. Такой штуки, как исцеление, не существует. Крещение Святым Духом не бывает. Ничего из подобной чепухи не существует. Пытаются вам все это рассказать. Вы так долго были на привязи, что думаете, что вы и до сих пор привязаны. Добрый человек, Христос, отдал свою кровь, чтобы Он мог омыть нас и освободить нас от нашего греха. Что же такое грех? Я прошу любого мне сказать, что такое грех? Грех – это неверие. Верно? Неверующий уже осужден. А ваш грех – это единственное, что удерживает вас от освобождения. Потому что Бог отрезал вас от вашего неверия. Но вы настолько связаны вероучениями, что думаете, что вы до сих пор привязаны. Просто умираете с голоду. Понимаете? Ходите вокруг колышка. Я пресвитерианин, я методист, я баптист. Мне говорят, я из Церкви Христа, что дни чудес прошли. Такого не существует. Бедный ты, умирающий с голоду ворон. Почему бы тебе не улететь сегодня утром? Почему ты не улетаешь? Аллилуйя! Поднимайся на крыльях зари и улетай к солнцу праведности за исцелением, что в его лучах. Аминь! Вот оно! Вот оно, брат-сестра! О, тот, чью привязь разрезал сын, истинно свободен! Так точно! Ну, мой пастор, об этом ничего не сказано. В Библии говорится, что ты свободен. Это верно. Ты свободен. Моя церковь. Ну что ж, освободись от привязи. Он омыл нас в своей собственной крови и освободил нас от наших деноминаций. И освободил нас, чтобы мы думали сами за себя и делали то, что считаем нужным, и говорили то, что считаем нужным, и вели себя так, как считаем нужным. Ну, если бы я пошел и рассказал пастору, что я должен креститься заново, он бы... Как насчет того, что ты свободен? Это же откровение, ты знаешь. Хорошо, ты свободен. Если тебя окропили вот так, как солью из солонки посыпали, имя Отца, Сына и Святого Духа, вот здесь бассейн в полной готовности сегодня утром, в нем есть вода, понимаешь? Так точно. Это же неверно. Так что вы больше не на привязи. Вы свободны. Но, может быть, вы об этом не знаете. Но позвольте я скажу вам сегодня утром. В Библии говорится, Он освободил нас от наших грехов, нашего неверия, чтобы мы могли принять откровение Иисуса Христа. Уходите свободные. Обязаны принимать то, что любая церковь говорит об этом. Примите сказанное Богом об этом. Вот здесь его откровение, открывающее, кто он такой. Я всегда считал, что у Бога Отца длинная седая борода, седые волосы, а Сын – это человек средних лет, а Святой Дух – как мальчик, ведущий команду на поле. Брат, это язычество. Это языческое. Ты веришь в трех богов. Самая же первая заповедь. Что в первой заповеди? «Слушай, Израиль, я Господь, Бог твой, один Бог». Вот, пожалуйста, Он один Бог, не три Бога. Он жил в трех служениях, служил в трех местах. Он пророк, священник и царь. Он орел, агнец и лев. Он лилия долины, роза саронская, лилия долины и утренняя звезда. Он корень и отрасль Давида. Он от А до Я. Он Отец, Сын и Святой Дух. Он все это, но Он один. Он один Бог. Это же Его титулы, относящиеся к Нему. Но Бог один. Никого никогда, ни на одной странице Библии или никогда в истории до католической церкви не крестили, погружая во имя Отца, Сына и Святого Духа. Если вы покажете мне страницу или еще что-нибудь, запишите, положите это вот сюда для меня сегодня вечером, и я выйду из этой церкви со словами: «Я лицемер, я учил людей неправильно». Если сможете показать мне какой-нибудь текст Писания или привести исторический факт, подлинный исторический факт, который мне покажет, где людей крестили в Библии во имя Отца, Сына, Святого Духа, или принесите мне какой-нибудь сертификат, или какую-нибудь историческую книгу, какой-нибудь случай, цитату из истории, где кого-нибудь крестили бы во имя Отца, Сына и Святого Духа до Никейского собора католической церкви. Придите, принесите мне это. Я повешу на спину табличку и пойду по всему Джефферсонвиллю, а вы пойдете сзади с рожком и будете дудеть. Я там напишу: «Лжепророк, вводящий людей в заблуждение». И, пастор, если ты здесь сегодня утром, если придешь, позволь и мне такое же сделать тебе. Понимаешь? Приди, покажи мне. Но ты боишься. Так вот, что же это? Вот это откровение. Это откровение. И это Святой Дух, Христос, посылает свое послание церквам. Услышьте его. Услышьте его. Вот чему учит Библия. Когда же это появилось? Если не разозлитесь, не уйдете на протяжении недели, вы достаньте Никейские соборы. Возьмите два Вавилона Хислопа. Возьмите... Так вот, с изложением Иосифа Флавия все в порядке. Но он написал о Христе только один абзац. Сказал: «Был один человек по имени Иисус, который повсюду ходил, исцелял людей, и он умер, то есть Пилат казнил его, или Ирод, то есть приговорил его к смерти». И потом ученики пошли и украли его тело, и спрятали его. И каждый вечер они шли и отрезали от него кусок и ели. Сказал, они были каннибалами. Следовательно, они принимали причастие, вы видите. Плотской разум. Иосиф Флавий не тот, кого надо слушать. Но возьмите книгу мучеников Фокса. Вот хорошая, подлинная. Книга мучеников Фокса. Кто читал ее? Точно. «Ранние века Пембера» или «Два Вавилона Хислопа», или какая-нибудь действительно подлинная. Или лучшая из имеющихся – это Никейский собор, предникейский собор и Никейский собор. И вы там увидите, что такое раньше не упоминалось. Никаких личностей. Возьмите Святые Писания и посмотрите, крестили кого-нибудь в Библии когда-нибудь с использованием тех титулов «Имя Отца, Сына и Святого Духа» или нет? Оно указывает на трех богов. Оно для языческого обряда, а католичество – ничто иное, как языческая форма христианства. А из католической церкви вышли Мартин Лютер, Джон Уэсли, баптисты, пресвитериане и так далее. Но в последние дни между этим и тем была поставлена дверь, снова открывшая истину, вот эту, так говорит Библия. И великий пророк, который должен прийти на землю в последние дни – и мы верим, что он придет. Следите. И у него будет церковь. Вот, мы это увидим. Вот. Теперь запомните, это откровение. От него нельзя убавлять. Вот какой вызов. Найдите кого-нибудь в Библии, какое-нибудь место, чтобы крестили во имя Отца, Сына и Святого Духа, или чтобы кого-нибудь окропляли. Найдите это в Библии для прощения их грехов. Никогда такого не делали. И любой человек, неважно, как он был крещен, должен был прийти и креститься заново во имя Иисуса Христа, чтобы получить Святого Духа. Деяние 19. Павел, пройдя через верхнее побережье Ефеса, нашел некоторых учеников. Он сказал «учеников». У них было замечательное собрание. Они следовали за человеком по имени Аполлос, обращенным юристом, баптистом, веровавшим Иоанну Крестителю и доказывающим писаниями, что Иисус был Христом. Павел проходил через это место и встретился с Акилой и Прескиллой, 18 глава Деяний. И потом он пошел пообедать вместе с Акилой и Прескиллой или еще куда-нибудь. Они рассказали ему об этом видном человеке. Они пошли послушать его. Он слушал его тем вечером, он сказал, «Он очень хорош, это замечательно, это хорошо, но, — сказал, — вы приняли Святого Духа с тех пор, как уверовали? А вы что сказали бы тогда, бедняги-баптисты там, в прошлом, верующие, что приняли Святого Духа, когда уверовали?» Он сказал, «Вы приняли Святого Духа с тех пор, как уверовали?» Кто-то сказал, «Там не так написано. Я возражаю против этого. У меня прямо здесь есть греческий подлинник, и еврейский тоже. В Библии говорится и в греческом, и в еврейском, и также в арамейском. И все три у меня находятся прямо здесь, где говорится, приняли ли вы Святого Духа с тех пор, как уверовали?» Это верно. «Приняли ли вы Святого Духа с тех пор, как уверовали?» Вот. А тот сказал, «Мы и не знаем, есть ли Дух Святой». Тогда он сказал, как же вы были крещены?» Те сказали: «Мы уже были крещены человеком, крестившим Господа Иисуса Христа. Мы были крещены Иоанновым крещением, вероятно, в том же водоеме, тем самым человеком». Павел сказал: «Это больше не действует. Он крестил только к покаянию, не для прощения грехов. Так вот, вы, единственники, кое-кто из вас, берете и крестите для этого. Это неправильно. Вы для этого крестите, для спасения. Человека спасает не вода, это кровь, покаяние. Возрождение приходит не от крещения, никак нет. Возрождение приходит от Духа. Крещение — это внешнее выражение свершенного внутреннего действия возрождения. Понимаете? Хорошо, обратите внимание. Он сказал: «Вы приняли Святого Духа с тех пор, как уверовали». Те сказали: «Он сказал, мы и не знаем, есть ли Дух Святой». Он сказал: «Как же вы были крещены?» Сказал: «Мы были крещены Иоанновым крещением». Он сказал: «Действительно, Иоанн крестил для покаяния. Для покаяния, говоря, чтобы веровали в Него, Агнца, грядущую жертву, в Господа Иисуса Христа». И когда они это услышали, они заново крестились во имя Иисуса Христа. И Павел возложил на них руки, и они приняли Святого Духа и говорили на языках и пророчествовали. Попробуйте сказать, что это не Писание, и покажите мне где угодно, чтобы в Новом Завете кого-нибудь крестили иначе, чем во имя Господа Иисуса Христа. Покажите мне. Святой Агав и многие другие из крещенных до самого времени Никейского собора, каждый из них крестился во имя Господа Иисуса Христа. Миссионеры возделывали ниву именем Иисуса Христа. Но когда состоялся Никейский собор, им понадобились три Бога. Они убрали Павла, то есть убрали Юпитера и поставили Павла. Они убрали Венеру и поставили Марию. У них получились разного рода боги, разные святые и все прочее, и сделали триединое крещение, и скормили это протестантам, а те все так же его проглатывают. Но теперь загорелись вечерние огни. Пророк сказал: «В вечернее время явится свет». В вечернее время явится свет, и к славе дорогу покажет нам всем. Как с крещением в воде, скрыть сегодня тот свет в драгоценном имени Сына. Стар или мал, покайся в грехах. Придет Святой Дух, исчезнет твой страх. Уже вечер настал, огни горят давно, и ясен тот факт, что Бог и Христос одно. Вы верите этому? Петр сказал в день Пятидесятницы: «Да будет известно тебе, дом Израилев, что этого самого Иисуса, которого вы распяли, Бог сделал и Господом, и Христом». 16 стих 2 главы. Да, Бог сделал этого самого Иисуса, которого вы распяли, и Господом, и Христом. Пусть твердо знает это весь дом Израилев. Недавно разговаривал с одним евреем здесь, у дома Давида. Он сказал: «Вы, язычники, не можете Бога разрезать на три части и подать его еврею. Мы не настолько глупы». Я сказал: «Точно так и есть, Равви. Мы не разрезаем Бога ни на какие три части». Я сказал: «Вы верите пророкам?» Он сказал: «Конечно». Я сказал: «Вы верите Исаии 9:6?» Он сказал: «Да». Я сказал: «О ком же говорил пророк?» «О Мессии». Я сказал: «Кем будет Мессия Богу?» Он сказал: «Он и будет Богом». Я сказал: «Это верно. Аминь. Видите? Вот вам, пожалуйста. Так что Бога на три части не разрежешь». Если вы, миссионеры, здесь, один из них здесь посещает евреев. Я думаю, этот человек сидит вот здесь. Даже не пытайтесь предлагать еврею какого-то Отца, Сына и Святого Духа. Он сразу вам ответит, что он знает, откуда это пришло. Никейский собор. Он этого и слушать не будет. Но дайте ему увидеть, как тот Бог стал плотью, и что Он единственный Бог. Бог, ставший плотью в облике человека и живший среди нас, чтобы освятить нас, убрать, чтобы Он сам мог прийти в виде Святого Духа. Бог, Отец, Святой Дух — это одна и та же личность. В Библии говорится, в родословиях Иисуса Христа, в первой главе Матфея, там говорится: «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова» и так далее, сказано. И потом в... Давайте я это прочитаю, чтобы вы знали, о чем я говорю. Матфея, первая глава, и мы... Вот, давайте начнем с 18 стиха. «Рождество Иисуса Христа было так, по обручении Его матери Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Бога Отца». Там так написано. оказалось, имеет во чреве дитя от кого? От... Что же это я думал, что Бог Отец был его отцом? Следовательно, Бог Отец и Святой Дух — это один и тот же Дух, или у него было два отца? Иосиф же, муж ее, будучи праведным, не из желания огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился к нему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Бога Отца, а? Святого Духа». Следовательно, кто был отцом Иисуса Христа? Святой Дух. А что находится в вас? Ну так это же и Бог Отец, верно? Конечно же. Родит же сына, и ему дадут имя Иисус. Вот здесь это Бог Отец, здесь это Бог Святой Дух, а здесь Бог Сын. Видите, вот три Бога. В Библии это не говорится. Вот эти двое должны быть одно и то же, или у него было два отца, понимаете? Двух отцов у него быть не может. Вы это понимаете? Вот, родит же сына, и ему дадут имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А это все произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Это первая глава Матфея, Матфея 28:19, где Иисус сказал: «Идите, крестите во имя Отца, Сына и Святого Духа». Какое имя Отца, Сына и Святого Духа? Конечно, Иисус Христос. Вы читаете роман о любви, где говорится: «С тех пор Джон и Мэри жили счастливо». Кто такие Джон и Мэри? Вернитесь к началу романа и выясните. Если не существует такого, нет такого имени, как Отец, Сын или Святой Дух, то кто, чье же это имя? Отправьтесь в начало романа и посмотрите, о ком же он говорит. Петр в день Пятидесятницы сказал: «Покайтесь каждый и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов». У него было откровение. У Иоанна было откровение. Иисус был этим откровением. Он прямо здесь, в Писании, представил себя: «Я тот, который был, есть и грядет, Вседержитель». Ого! Хорошо. Сейчас давайте возьмем 7 стих. Быстренько теперь, перед тем, как разойдемся, как только сможем быстро. Вседержитель. Владычество, слава и держава во веки веков. Аминь. И соделавшему нас царями и священниками Богу, Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Видите, там то откровение. Как это открыто? Как Бог? Люди чешут затылок и рвут на себе волосы и так далее, пытаясь выяснить, что же значит Отец, Сын и Святой Дух. Делают из одного троих. Не надо рвать волосы и чесать затылок. Просто посмотрите вверх. Откровение приходит свыше, и это верно. Он откроет, что нет никакого Отца, Сына и Святого Духа. Это три служения, в которых существовал один Бог. Он сам был в служении Духа, потому что человеческое существо падшее. Потом он сделал себе тело, жил в нем, чтобы произвести свою собственную кровь. Не через половой акт, как это было в Эдемском саду, но произвел сотворенное тело. И через то рожденное непорочно тело он отдал кровь, освятившую нас и освободившую нас от нашего неверия для веры в него. Потом, когда мы это делаем, мы принимаем его в наше сердце. Это Бог в нас. Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Видите? Совсем как пророк, священник и царь. То же самое. Хорошо. Теперь 7 стих. Это провозглашение. Провозглашение же следующее. «Вот грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». О, сколько у нас осталось времени? Здесь просто замечательно. Вы можете уделить еще 30-20 минут? Можете? Хорошо. Вот, значит, завтра... Сегодня мы постараемся коснуться оставшейся части видения на Патмосе. Сегодня вечером. Сейчас же мы завершим с провозглашением. О, вам хорошо? Любите эти старые стихи Библии? Это откровение. Что? Что же это? Бог в этой книге протягивает вниз руку и убирает завесу, говоря: «Вот он, пророк, священник, царь, Отец, Сын, Святой Дух, тот, кто был, есть и грядет». Все эти вещи — это Бог. Давайте сейчас уберем завесу. Просто на несколько минут сейчас да поможет нам Господь, уберет завесу с наших глаз и возьмем, вот грядет с облаками. Ну, каким же образом он придет? С облаками. Что же это за облако? Облака славы. Никакой не грозовой фронт, дождевые тучи, но облака славы. Посмотрите, каким облаком он был окутан, когда на горе Преображения Петр и остальные увидели его видение. Его покрыло облако. Его одежда засияла. Он был окутан облаком, силой Божьей. О, мы до этого дойдем здесь, в этих церковных периодах. Говорю вам, я с трудом сдерживаюсь, когда подумаю об этом, о его пришествии. Я вижу этот день, в который мы живем, где ничего не осталось, никаких надежд, кроме как его пришествие. Сейчас мы быстро это разберем. Теперь запомните, узрит его всякое око. Так вот, это, следовательно, не восхищение. Не оно, видите? Не восхищение. Это не восхищение. О чем же он говорил? О втором пришествии. «И те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Сейчас мы отправимся в прошлое и поднимем некоторые исторические факты. Давайте отправимся к Захарии и возьмем 12 главу Захарии. Захария. Хорошо. «И Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Как мы благодарны за благое откровение Иисуса Христа! А вы рады из-за Него?» Вот, мы выпустим это в книге, как только сможем быстро, для людей. И тогда у вас это будет. Прочитайте ее в тишине у себя в комнате и так далее. И исследуйте это сами. Хорошо. Захария, сейчас 12 глава Захарии. И мы хотим коснуться этого в глубокой молитве. И я хочу, чтобы вся слава за это была Богу. Вот, Захария 12. Давайте начнем с 9 стиха. Послушайте сейчас внимательно. Он говорит о пришествии. Захария 12, и начиная с 9 стиха. «И будет, Захария пророчествует за 487 лет до прихода Христа. И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим». Задумайтесь об этом. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и мольбы, и они воззрят на Него, которого пронзили». Так вот, когда Евангелие возвращается к евреям, когда завершен день язычников, Евангелие готово отправиться к евреям. О, я мог бы, если бы я мог прямо отсюда просто предсказать вам кое-что, что вот-вот должно будет случиться, вот, прямо в этот день, понимаете? Это вот-вот должно произойти. Мы это увидим в эре церкви. И это великое событие, которое вот-вот должно произойти, перенесет в Откровение 11 и поднимет тех двух пророков, Илью и Моисея, снова возвращающихся к евреям. Мы для этого готовы. Все устанавливается на свое место, просто в готовности. Это послание для язычников. Как евреи принесли это язычникам, язычники передадут это обратно к евреям. И наступит восхищение. Теперь помните, это грядет после скорби. Церковь не проходит через скорбь. Мы это знаем. В Библии говорится. Видите? Хорошо. Так вот, он изольет на дом Израилев... Что? Тот же Святой Дух. Вот. После того, как уйдет церковь из язычников. «И воззрели на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают о единственном Сыне, скорбеть, как скорбят о первенце. И в тот день поднимется большой плач в Иерусалиме и плач в долине Мегиддонской». и будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо, и племя дома Нафанова особо, и каждый из домов особо. Когда они увидят, что же произойдет, то, что произойдет, когда он придет на облаках славы во время своего второго явления, когда те евреи, пронзившие его, вы знаете, что в другом месте Писания говорится, что они его спросят, «Где ты получил эти раны?» Он сказал, «В доме друга моего». И это время не только будет временем плача для евреев, отвергнувших его как Мессию, но это будет временем плача для тех оставшихся язычников там, которые приняли, отвергли его как своего Мессию этого дня. Они будут стенать и плакать. Спящая дева будет стенать. Это та церковь, что отказалась принять масло в его свете. Там вышли 10 дев, все хорошие люди, но у пятерых было масло в их светильниках. Другие 5 были хорошими людьми, но не удосужились достать масло для своего светильника. И они были брошены во тьму внешнюю, где будет плач, стенание и скрежет зубов. Вот, пожалуйста, они будут стенать. В Библии здесь говорится, они будут стенать и будут настолько сокрушены сердцем, что даже... Вот, я вам дам еще одно. Бытие 45, если вы хотите приняться за него. Давайте примемся за него всего на минутку и прочтем об этом также в Бытии. Это, я думаю, 45 глава Бытия. Мне хотелось бы коснуться этого. Иосиф открывается своим родственникам. И мы этого коснемся, просто чтобы показать прообразы того, что должно будет произойти в тот день. Тогда все будет увязано одно с другим. Иосиф не мог более удерживаться при стоявших около него и закричал, «Удалите от меня всех!» Так вот, запомните, Иосиф, открываясь, воскликнул, «Пусть все уйдут от меня!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал его дом фараонов. Должно быть, он возопил. И сказал Иосиф братьям своим, «Я Иосиф, живой ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. И сказал Иосиф братьям своим, «Подойдите-ка мне». Они подошли. Он сказал, «Я Иосиф, брат ваш, кого вы продали в Египет. Но теперь не будьте печальны и не жалейте о том, что продали вы меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». О, как прекрасно! «Ибо теперь 2 года был голода на земле, и в грядущие ни пахоты, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». Давайте я на минутку просто возьму сейчас это и сравню это с Захарией 12. Так вот, мы об этом знаем в прообразе. Если учить по прообразам, то всегда получится правильно, я думаю, в прообразе. Вот, Иосиф, когда он родился, его возненавидели братья. Это верно? Сейчас я хочу вам показать, что Иосиф представляет собой наполненную духом церковь. Иосифа возненавидели его братья. За что? Потому что он был духовным. Иосиф ничего не мог поделать с тем, что он видел видение. Он ничего не мог поделать с тем, что видел сны, вот, и мог истолковывать сны. Он, все это было в нем. Он не мог проявить ничего другого, кроме того, что находилось в нем. Что ж, следовательно, братья возненавидели его без причины. Но отец любил его, потому что его отец был пророком. Видите, как было с Иисусом? Бог любил своего сына. Но братья, фарисеи и саддукеи, ненавидели его, потому что он мог исцелять больных и предсказывать события, и видеть видения, истолковывать. Понимаете, что я имею в виду? Они возненавидели его без причины. А что они сделали с Иосифом? Они разыграли, будто он умер, и бросили его в яму. Взяли окровавленную одежду из 7 цветов, которую его отец... В радуге всего 7 цветов. И радуга, мы знаем, что... Мы этого коснемся позже, думаю, сегодня вечером. Радуга над ним там, над Иисусом, где он был подобен камню, яспису и сардису, и радуга... Радуга — это завет. И это был Божий завет над Иосифом. И потом они вымазали кровью его одежду и принесли ее к отцу, и думали, что он умер. Но его вытащили изо рва и поставили в... Продали фараону, кому-то в Египте, и он оказался у генерала. И когда они это сделали, он, из-за обвинения в злодеянии, его бросили в темницу. И там он пророчествовал и рассказал двум человекам, что будет с одним и что будет с другим, виночерпию и хлебодару, на основании их снов. И потом оттуда он был взят и посажен по правую руку фараона. И никто не мог встретиться с фараоном, не встретившись прежде с Иосифом. Посмотрите на это сейчас, когда Иосифа потом продали египтянам, и смотрите, все его поступки в прообразе отражали Христа. Посмотрите на этого виночерпия и хлебодара там, им обоим приснились сны. И Иисус, когда он был в своем темничном доме, запомните, Иосиф был в темнице. И когда Иисус оказался в своей темнице, каким образом? Был прибит ко кресту, там один человек спасся, а другой погиб. Иосиф, когда он был в темнице, один человек спасся, другой погиб. И обратите внимание, после того, как Иисус был снят с креста, он был вознесен в небеса и восседает по правую руку от Великого Духа и Иеговы. Никто не может прийти к Богу только через меня. Никаких «радуйся, Мария», никакой «блаженный этот», «блаженный тот», но через Иисуса Христа, единственного посредника между Богом и человеками. Видите? То драгоценное тело, в котором среди нас обитал Бог, на котором наречено Божье имя, а Бог получил имя человека. Бог получил... Посмотрите-ка сюда. В начале, когда Адам... Я просто не могу закончить с этим. Кажется, будто кто-то где-то не понимает это. Смотрите, вначале, позвольте я вам еще раз кое-что покажу. Сделать это меня предупреждает Святой Дух. Я на минуту отойду от своей темы. Когда славы достигли первые известия, что сын потерян, Адам, Бог послал какого-то ангела? Он послал какого-нибудь сына? Он послал еще кого-нибудь? Он пришел сам, чтобы искупить своего потерянного сына. Аллилуйя! Бог поручил это только себе. Бог стал плотью и обитал среди нас, и сам искупил человека. Вот то, что мы спасены, сказано в Библии, кровью Божьей. Смертный Бог стал, бессмертный Бог стал смертным, чтобы убрать грех, чтобы самому стать агнцем, чтобы войти во славу, закрытую завесой, предстать перед Ним за завесой со своей собственной кровью. Теперь Иосиф идет в Египет, и там его возвысили от узника до правой руки фараона и стал управляющим. И в дни Иосифа все процветало. Вот, когда Иисус вернется, даже пустыня расцветет, как роза. Он сын процветания, прообраз Иосифа. Иосифа бросили в... Он был в доме у генерала. Все, за что он брался, процветало. Его бросили в темницу, и вся темница стала процветать. Что бы ни делали, он процветал. И когда его возвысили, высшая должность при фараоне, следующий после фараона, все в Египте процветало, как нигде в мире. Когда он возвратится, это будет земля процветания, древние пустыни расцветут, и пища будет везде. Мы сможем каждый сидеть под своей смоковницей и смеяться, и радоваться, и вечно жить в его присутствии, когда он вернется, как царь. Он был сыном человеческим, пророком. Аминь. Он был сыном человеческим, жертвой, священником. Он есть сын человеческий, как царь, сын Давида, восседающий на престоле его величия. Сын человеческий. Он есть тот Бог, проявившийся как сын человеческий. Он сошел и стал человеком, чтобы убрать из мира грехи. Он стал человеком, как пророк. Он стал человеком, как священник. Он стал человеком, как царь. Царь небес, царь святых, вечный царь. Всегда был царем, всегда будет царем. Вечный царь. Потом, обратите сейчас внимание, Иосиф. Перед выходом Иосифа сначала трубили в трубу. И люди кричали, «Преклоните колени перед Иосифом!» Неважно, чем был занят человек. Продавал продукт на улице. Когда звучала та труба, он преклонял колено. Человек, протянувший руку за деньгами, но преклонял колено. Приближался Иосиф. О, евнух уже приготовился, чтобы сделать свое дело. И что он обязан был делать? Остановиться. Иосиф приближается. Прозвучала труба. Однажды все, даже время остановится. В час, когда труба Господня над землею прозвучит, умершие во Христе воскреснут, и настанет вечности светлая заря. Все преклонит колени. Всякое колено преклонится, и всякий язык признает это. Начните сейчас. Грехи некоторых идут впереди, а некоторых сзади. Но сейчас заметьте, что произошло. Как великолепно! Когда Иосиф потом, после того, как он женился на нееврейке и получил семью, Ефрем и Манассия, его сыновья, вы обратили внимание в конце, когда Иосиф, Иаков, начал благословлять Ефрема и Манассию. Когда он положил свои руки, он поставил Ефрема справа, Манассию слева, чтобы правая рука благословляла старшего. Но когда он стал молиться, его руки скрестились, и правой рукой он благословил младшего, а не стоявшего справа. И Иосиф сказал: «Не так, отец!» Сказал: «Ты переложил то благословение на Манассию вместо Ефрема!» А он сказал: «Бог скрестил мои руки!» Что это? От евреев, старшего, первого избранника Божьего, через крест! Благословение перешло прямо к язычникам, чтобы образовать невесту! Благословение перешло через крест от еврея на язычника. Отвергли, они отвергли крест. Поэтому у него и появилась невеста из язычников. Итак, когда Иосиф перед этим, когда ему сделали больно его братья, которые... Они были оставлены без общения на многие годы. Евреи. Теперь смотрите. Мы сейчас возвращаемся к Захарии, где они стенают и плачут, и стенают. И даже дома уединятся от других домов. Выйдут, скажут: «Как же мы это сделали? Как у нас такое получилось?» Когда они скажут: «Где ты получил эти шрамы, эти раны на твоих руках?» Те, кто пронзили его, он придет на облаках, и они увидят его, те, кто пронзили его, и каждый дом будет скорбеть, и они будут стенать, они не будут знать, что делать. И когда Иосиф, вы знаете эту историю, когда он увидел своих братьев, и он притворился, будто не может говорить по-еврейски, и пригласил переводчика, чтобы тот ему переводил, и он не мог говорить по-еврейски, делал вид, будто не мог. Но он хотел выяснить. И когда, наконец, однажды они привели его младшего брата, вы заметили, из-за Вениамина зажегся огонь в душе Иосифа? Из-за чего же сегодня зажжется огонь в его душе нашего Иосифа, Иисуса? Та молодая церковь, находящаяся там, в той стране, соблюла заповеди Божьи, и в Палестине собирались именно новорожденные и восстановленные в своем положении. Та шестиконечная звезда Давида, старейший флаг в мире, страна родилась за последние несколько лет. Вот Израиль. Народы крушатся, Израиль поднялся, язычников дни сочтены. Знамений свершенье, народам смятенье, народ, возвращайся к своим. Тот день искупления грядет, от страха стенает народ. Посмотрите-ка на вашу бомбу, атомный свет. Светильник наполни и чистым храни. Взорвись, искупление вблизи. Встают лжепророки, от правды далеки, что Бог и Христос есть одно. Слава! Но откровение пришло, и наш путь по стопам апостолов, именно там, где прошли они. Ведь день искупления грядет, от страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни, взорвись, искупление вблизи. О, Иосиф, когда он увидел Вениамина, стоящего там, это был его младший брат. Вы видите теперь там маленького Вениамина, обосновывается там. земные колена евреев возвращаются назад, где из них поднимутся 144 тысячи для принятия Христа, когда они увидят Его пришествие. Они скажут: «Вот это наш Бог, которого мы ожидали!» Тогда они увидят пронзенные: «А это откуда?» Он сказал: «В доме друга моего!» И они будут стенать, и они будут плакать, каждый дом, их колено Давида и Нефалима, все уединятся, каждый дом, и будут плакать наедине, когда они увидят его в воздухе, того, кого они пронзили. Какое будет его послание? Посмотрите, что сказал Иосиф, когда он сказал: «Посмотрите еще одно». Когда эти дети предстали перед Иосифом, он посмотрел на них, он увидел Вениамина, он увидел Ефрема, он увидел всех остальных там. Гада и других, и 12 колен, тогда 10, стояли перед ним. Он увидел их всех стоящими там. Он знал, что это его братья. И он посмотрел на Вениамина, и сразу же у него ком подступил к горлу. Знал, что они его. Что же он сказал? «Пусть все выйдут!» Что было с его женой и детьми? Они ушли во дворец. Куда уйдет церковь из язычников в восхищении? Во дворец. Невеста, аллилуйя, невеста будет взята с земли в восхищении. Когда он возвращается, его невесты там нет. Когда он открывает себя своим братьям, евреям, пронзившим его, отвергнувшим его. Но его жена и близкие, его близкие друзья там, его спутница, посланная Богом, была в храме. И когда он посмотрел, он сказал, что они были... Они не знали. Они говорили: «О, этот великий вельможа!» Они стали говорить друг другу о том, что они натворили. Думаю, это был Ефрем. Или не Ефрем, но я забыл, кто именно это был, сказавший: «Что ж, не следовало нам убивать нашего брата Иосифа». Сказал: «Видите, вот плата за наши дела». Рувим. Рувим сказал: «Нам не нужно было убивать нашего брата», сказал, «потому что, видите, вот и расплата за содеянное нами». А Иосиф стоял там. Думали, что он не понимает еврейского. Ха-ха-ха. Но он понимал. Некоторые думают: «Не понимаю говорения на языках». Но он знает об этом все. Да, он знает. Царство язычников началось с говорения на языках и истолкований. С золотой головы, головы в начале, прежде чем она пала. Что же завершило этот первый языческий отрезок? Рукописание на незнакомых языках на стене, и человек там смог истолковать и сказать, что было там. Оно завершается точно тем же образом. Аминь. Начинается и завершается одинаково. Они подумали, что он не поймет того языка, на котором тот говорил, но он его знал. Они сказали: «Видите, что у нас получилось?» И Иосиф тогда-то и увидел, что они сожалеют о содеянном ими. Сейчас он видит их печаль и сожаление из-за отвержения его. Поэтому у него в горле сейчас ком. Он готов отпустить свою церковь земли, забрать ее во славу, потом возвратиться, и все земные колена возрыдают. Что же они сделали? Рувим и остальные начали плакать. Они говорили: «Ой, ой!» Они испугались и сказали: «Это он! Теперь мы понимаем, что здесь мы оказались за это! Сейчас он убьет нас! Сейчас он! Мы знаем, что нас сейчас немедля уничтожат, потому что это Иосиф, без которого уже столько времени живем! Это Иосиф, наш брат! И нас действительно схватили из-за этого!» Он сказал: «Не злитесь на себя! Бог сделал это для сохранения жизни». Что же сделал Бог? Почему евреи отвергли Иисуса? Из-за нас, язычников. Вот, народа, вызванного им ради имени своего. Бог сделал это для сохранения жизни церкви из язычников, невесты. Все колена, отвергнувшие его, будут горевать. Они будут скрываться в ямах и среди скал и так далее. Они разойдутся по всей этой горе. Они отвергли это, его. Все земные колена будут стенать из-за него. И каждый дом там, в Израиле, уединится. Дом уединится от дома и скажут: «Почему мы это сделали? Как так получилось, что мы отвергли его? Как?» Вот он стоит, вот Бог, которого мы ожидали, и вот он. На его руках следы от гвоздей, и это сделали мы. Именно так сказали те братья там, когда они снова пришли и сказали: «Это Иосиф, которого мы продали». Он сказал: «Я Иосиф, ваш брат, которого вы продали в Египет». Ох! Они перепугались, и они скорбели, и стенали, и бегали друг к другу. «Что нам делать?» Он сказал: «Не злитесь на себя, потому что все это сделал Бог. Бог послал меня впереди. Бог сотворил всех людей, белых, черных, коричневых, желтых, каждого человека. Бог создал каждого человека. Он создал язычника, создал еврея, он создал всех. Все это для его славы, и евреи так и должны были поступить, отвергнуть это для выбора невесты из язычников». Вот почему есть все эти прообразы. Поэтому невеста из язычников и ее отпрыски вместе с ней, та славная пятидесятническая церковь, омытая в крови Агнца со всей силой воскресения, живущей в них, однажды поднимется в восхищении, во мгновение ока, отправится пребывать в присутствии Иисуса, пока Он вернется и все распустит, чтобы объявить себя своим братьям. В заключение, смотрите, что здесь говорится в Писании. О, вот, грядет с облаками, и узрит его всякое око. Сейчас он говорит о втором пришествии, не о восхищении. И те, которые пронзили его... Седьмая глава, первый стих, то есть, седьмой стих первой главы. Узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Да, аминь. Потом он говорит эти великие знаменательные слова. Кто же он? Кто это? Кого они будут ожидать? Я Альфа и Омега. Я А и Я. Греческие А и Я. Греческий алфавит. Деяние 2.36. Это Петр сказал: «Нет под небесами иного имени, посредством которого людям надлежит спастись». То есть, нет, я прошу прощения, неправильно это процитировал. Он сказал: «Пусть твердо знает весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом этого Иисуса, распятого вами». Иоанна 14.7 и 12. Фома сказал: «Господи, покажи нам Отца, и довольно с нас». Сказал: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня?» Сказал: «Видевший меня, видел Отца. Почему говоришь ты, покажи мне Отца? Я и Отец мой одно». Однажды я сказал одному человеку, женщина сказала: «Одну минуту, мистер Бранхам». Сказала: «Вы и ваша жена также одно». Я сказал: «Но не в таком виде». Она сказала: «Не понимаю». Я сказал: «Вы видите меня?» Она сказала: «Вижу». Я сказал: «Вы видите мою жену?» Она сказала: «Нет». Я сказал: «Значит, они другого рода». Он сказал: «Если видишь меня, ты видел Отца». Следовательно, этого было достаточно. Точно так же и в святого Иоанна, то есть в 1 Иоанна 5.7 по 8, для записывающих. 1 Иоанна 5.7 по 8. В Библии говорится: «Говорящий — тот же человек, что записал это откровение, данное ему Иисусом». Он сказал: «Трое свидетельствуют на небесах. Отец — Слово. Слово — это Сын. Отец — Слово и Святой Дух. И эти трое — одно. Трое свидетельствуют на земле. Вода, кровь и дух, и они согласуются, не одно, но они согласуются в одном. У вас не может быть отца без сына, у вас не может быть отца или сына без Святого Духа, верно, но вы, а вода, кровь и дух – это необходимые составляющие для входа в его тело. Когда происходит естественное рождение, что происходит первым перед рождением ребенка у женщины? Первое – это вода, второе – кровь, это верно? Следующее – дух. Ребенок делает первый вздох, начинает дышать. Вода, кровь и дух – это составляющие естественного рождения, также и духовное рождение. Крещение в воде, имя Иисуса Христа, оправдание по вере, вера в Господа Иисуса Христа, вода. Что следующее? Кровь, освящение, очищение, выход наружу. Вот где вы, назаряне, остановились. Вы дошли только до сюда и дальше не пошли. Сосуд, освященный на жертвеннике, готов к служению, но не в служении. Блаженны заповеди блаженства, алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся. Сосуд освящен. Это правда. Это как дева. Слово «дева» означает чистая, святая, незапятнанная, освященная. У пятерых было масло, а у пятерых нет. Пятеро были наполнены. а остальные просто остались в освящении. Приняли ли вы Святого Духа с тех пор, как уверовали? Вы, баптисты, пресвитериане,
мы не знаем, есть ли Святой Дух.
Тогда как же вы были крещены?
Ага.
После того, как Он возложил на них свои руки, тогда они были, после того, как были спасены и освящены, они были наполнены Святым Духом.
Верно.
Вода, кровь, Дух. Иисус пришел для того, чтобы омыть и очистить и освятить церковь, чтобы Он мог прийти и жить там своей собственной кровью. Он отдал свою собственную, рожденную от Бога кровь, чтобы Ему очистить нас от рождения половым путем и дать нам освященный, святой сосуд, чтобы Ему самому можно было прийти. Еще немного, и мир не увидит Меня. Вы же увидите Меня, ибо Я, личное местоимение, буду с вами и даже в вас до самого конца. Аминь.
Я буду с вами и в вас до самого конца.
Дела, что Я творю, и вы сотворите. Эти знаки будут сопровождать уверовавших. Бог в церкви.
Вот это да! Божество! Трое свидетельствуют на небе. Отец, Слово, Сын, Святой Дух. Они одно.
Так вот, можно быть спасенным и не быть освященным. Можно быть освященным и не иметь Святого Духа.
Верно.
Освященный Дух без наполнения. Освящать свое сердце, очищать свое сердце и ничем его не наполнить. Вот о чем там говорится. Когда нечистый дух уходит из человека, он ходит по пустынным местам, возвращается, находит дом свой украшенным и заходит. То последнее состояние для того человека во много раз, в 7 раз хуже, чем первое. Вот что произошло с вами, пилигримы святости, назаряне и так далее. Вы принимали, а когда приходит Святой Дух, начинает говорить на языках и совершать знамения и чудеса, вы называете это дьяволом и хулите дела Божьи, называете это нечистым. И видите, куда пошла ваша церковь?
Выходите из нее! Час пробил! Откровению Иисуса Христа учат!
Бог открыт в силе своих проявлений Святого Духа! Аминь! День искупления грядет. Теперь, божество в нем. 1 Тимофею 3:16. Беспрекословно, великое благочестие тайна, потому что Бог явился во плоти, показал себя ангелом, принят верою в мире, вознесся во славу.
О, и просто дальше и дальше.
Но где мы сейчас? В конце 8 стиха. Сегодня вечером мы начнем 9 стих. Видение на Патмосе.
О, там столько всего припасено для нас.
Вы любите его?
Люблю его. Люблю его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил спасенье мне.
Вы действительно любите? Бог объявил Себя для вас. Вам открыто, что Он Сын Божий, Иисус Христос, Бог, проявленный в плоти, чтобы убрать грех. Он открывает Себя в эти последние дни в Своих церквах, объявляя Себя. Так вот, все происходящее в церкви, наблюдайте и посмотрите в конце этого послания, говорится в Библии или нет, что произойдут эти события. Сама точность. Посмотрите, так они поступали в Ефесском периоде и в Пергамском, Фиатирском и так далее, в каждом периоде или нет. Рассказано, что будет делать Лютер, и что будет делать Уэсли, и как пятидесятническая деноминация войдет в Лаодикию, в тепловатое состояние. Но посреди того он будет вытаскивать людей.
Верно. Именно так.
Мы в конце.
О, я так рад. И когда вижу, как я прорывался, и смотрю на своих друзей и остальное, и вижу этот мир и тот хаос в нем, и тогда подумайте о том, что пришествие Господа уже так приблизилось.
Мы в конце периода. Сердца людей слабеют от страха. У всех везде тревога. И по радио постоянно будьте готовы к нападению с воздуха. Запаситесь этим и запаситесь тем, и прячьтесь в подвале.
Как же от этого спрячешься? От этого не спрячешься. Ведь эта штука достанет на 45 метров в глубину и на 390 километров квадратных. Да ведь от сотрясения будет... Если она упадет здесь, она сравняет Индианаполис с землей. Ого! Она Индианаполис просто разнесет вдребезги, упав здесь, в Луисвилле. Понимаете? Где-нибудь в подобном месте. Трудно сказать, что у них есть еще помимо этого. И смотрите, это не обязательно сделаете вы. Не обязательно. Это не обязательно сделает Россия. Это может сделать Куба. Любое маленькое государство, какое-нибудь маленькое государство размером с остров Алькатрас может это сделать. Накрыть весь мир. Единственное, что нужно сделать, нацелить ее и дернуть за веревочку. Не нужно иметь армию. Нужен просто один фанатик в руках дьявола, чтобы это сделать. Совершенно верно. Он это сделает, и все кончено. Тогда все будет кончено. Но, ого, позвольте я скажу нечто благословляющее. Когда мы видим, что это настолько близко, когда мы видим, что это может произойти еще до рассвета, запомните, церковь уйдет домой до того, как это случится. Восхищение наступит прежде. Так вот, чтобы вам не запутаться, запомните. Иисус сказал, как было в дни Ноя, как было в дни Лота. Запомните, прежде чем упала хоть одна капля дождя, Ной был в ковчеге. Видите? Ной был в ковчеге. Он был перенесен через это. И вот, Ной был прообразом евреев. Но Енох ушел домой, не увидев смерти. И когда Ной увидел, что Еноха не стало, он знал, что настало время. Взялся за постройку ковчега. Точно. Это было знамение для Ноя, когда Енох ушел домой. И как только церковь из язычников будет забрана, то он объявит себя Израилю. Видите? Это верно. Запомните, в дни Лота, как сказал Иисус, еще до того, как малейший язычок пламени коснулся земли, тот ангел сказал, «Поторапливайся, скорее, выходи отсюда, потому что я ничего не могу сделать, пока ты не выйдешь отсюда». До того, как не спал огонь, Лота с семьей уже не было, они ушли, так что восхищение наступит до наступления великой скорби. Великая скорбь, многие люди запутались. На этой неделе, если воля Господа, мы внесем в это ясность с помощью Господней. Запомните, вы ожидаете наступления трудного периода великой скорби, который представляет, если представить по прообразам Библии, это скорбные дни Иакова, понимаете, когда он пребывал в волнении. К язычникам это не имеет никакого отношения. Язычник к этому отношения не имеет. В Библии нет ни одного прообраза. Церковь из язычников в восхищении. И вы ожидаете, когда вода превратится в кровь и тому подобных событий. Это опять относится к Израилю. Туда, где будут Моисей и Илья, когда они возвратятся. Илья возвращается в четвертый раз в духе. Никто из них не умирал, то есть Моисей умер. Место его погребения неизвестно. Он должен был воскреснуть где-нибудь между тем и этим, потому что на горе Преображения вот он стоит, разговаривает с Иисусом. Он разговаривал? Видите? Так что они придут еще раз и их убьют, и будут лежать на улице, духовно названной Содом, где и Господь наш был распят, и Иерусалим. Они будут проповеданы евреям и будут поражать землю и затворять небеса и тому подобное. И окончание служения язычников перейдет и пересечется с этим. И язычники уйдут домой, а то служение будет продолжаться. Тогда всему будет вынесен обвинительный приговор. Две трети земли падет и так далее, когда те мертвые тела пролежат на улице три дня. Посмотрите, как это выглядело. Посмотрите на эти фотографии, полученные из Южной Америки, когда там убили того миссионера-пятидесятника, его жену, лежали на улице, он и двое маленьких детей, маленькая девочка, у нее живот распух вот так. Их даже не стали хоронить. Проходили мимо, плевали вот так на них три или четыре дня. Фотографию сделал брат Коп. У меня они дома, вот. То, что было с ними сделано. Потом они будут посылать друг другу подарки. Посмотрите на прообраз этого в Библии. Вы увидите, какая церковь это сделает. Верно, уже совсем близко. И прямо сейчас вползает, как змея. Коварная, что дальше некуда. Знамения событий происходят прямо сейчас. Посмотрите на пророчество, данное мне Господом в 33-м. Как произойдет то, что женщинам разрешат голосовать. Проголосовав, они изберут негодного человека. Было сказано о семи событиях, и пять из них уже произошли. Следующим была какая-то влиятельная женщина, церковь, какая-то сила или еще что-то, захватившая власть в Соединенных Штатах, чтобы править. Потом я увидел все, будто испепеленное, когда подошло к концу. Это был конец времени. Там говорилось, у них будет машина, способная ездить. Для нее водитель будет не нужен. Ее совсем недавно сделали. Говорилось, что 11 лет. Святой Дух сказал мне, это записано на бумаге. Вы не сможете, это невозможно отрицать. Вот оно на бумаге, как и сказал Святой Дух. За 11 лет до постройки линии Мажино я сказал, немцы, Америка просто, президент Рузвельт будет самым хитрым из них. И это верно. Он таким и был. Не чтобы обидеть вас, демократы, но я говорю вам, сейчас это не о демократах и не о республиканцах. Это об Иисусе Христе, Сыне Божьем. Вот о чем мы говорим. Я не демократ, не республиканец. Я христианин. Так что вот они, какое бы это ни было, но вы обратите внимание и посмотрите сюда, вот на днях, если хотите увидеть, насколько это опустившаяся группа. Взяли те машины и настроили их, что когда вы голосовали за мистера Никсона, вам приходилось голосовать одновременно и за того другого. Да, Дж. Эдгар Гувер раскопал об этих машинах. Кто читал об этом? Ну, конечно. Это было во всех газетах, новостях и во всем остальном. Вы видите, где мы? Ничего честного больше не осталось, кроме Христа. Аминь. О, та благословенная древняя книга. Это она. Это единственное, что скажет тебе, кто ты, откуда ты и куда направляешься. Так точно. Это благословенная древняя книга. О, из-за этого я люблю его. А вы? Вера в Отца, вера в Сына Его и в Духа Святого, все три есть одно. Дьявол трепещет, а грешник встает. Вера в Иегову весь мир потрясет. Аминь. Какой великий день нас ожидает, друзья! Откровение Иисуса Христа, которое Бог дал своему ангелу и пришел и возвестил это Иоанну, чтобы могли знать во время периода в церкви то, что для нас припасено. Пусть Господь благословит нас сейчас. Встанем на ноги. Кто играет на пианино, дайте нам аккорд, пожалуйста, на «Имя Иисуса ныне ты возьми». Теперь послушайте. Без сомнения, среди нас в Скинии сегодня утром есть пришедшие в первый раз. Я хочу, чтобы вы пожали им руку. Приглашайте их к себе домой и так далее. И пусть все чувствуют, что им здесь рады. Я хочу, чтобы все обязательно это сделали. И запомните, служение начнется в 7 часов сегодня вечером. И в 7:30 я буду говорить «Видение на Патмосе». Завтра вечером, если воля Господа, я буду говорить о первом церковном периоде, Ефесском, из эры церкви. Сейчас мы споем «Имя Иисуса ныне ты возьми», песню на расхождение в нашей небольшой скинии. И пусть сейчас поют все. Хорошо.
Имя Иисуса ныне ты возьми, дитя скорбей, и неси в земной долине, Он даст мир душе твоей. Имя то сладко мне, радость здесь и в вышине. Имя то сладко мне, радость здесь и вышине.
Сейчас, прежде чем мы споем следующий куплет, я хочу, чтобы методисты, баптисты, пятидесятники, католики, назаряне, пилигримы святости, протяните кому-нибудь руку, пожмите руку тому, кто впереди, сбоку, сзади вас. Скажите, христианин-пилигрим, друг, я рад, что ты здесь сегодня. Рад общаться с тобой о Божьем. Уверен, что мы чудесно провели время. Надеюсь, что еще встретимся с тобой сегодня вечером. Что-нибудь такое, когда будете пожимать руку людям, что впереди вас, сзади, вокруг вас.
Это имя величаем.
До вечера, брат Невилл. До вечера.
И на небе увенчаем. Возгласим его царем, имя то сладко мне, радость здесь и в вышине. Имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине. А коли мы свидимся, мы свидимся у ног Христа. Да коли мы свидимся, Бог с тобой, да коли свидимся.
Сейчас со склоненными головами.
Доколе мы свидимся,